Здравствуйте, я всех приветствую на нашем вебинаре, который посвящен вопросам медицинского обслуживания в Соединенных Штатах, специфически для людей, которые новые, у которых нет денег заплатить, у которых пока еще, может быть, нет страховки, они не работают, вот как им быть. В какой-то степени это покроет людей, которые находятся, ну вот как бы нелегально, что ли, да, в стране. Поэтому Ивета будет на эту тему рассказывать. Я не думаю, что мы во всей полноте покроем эту тему, это очень большая тема, но то, что она подготовила, у нее есть презентация, презентацию мы повесим на веб-сайт, дадим ссылку, чтобы у вас была потом перед глазами, когда вы будете смотреть эту презентацию. И все вопросы, которые возникают, вы по ходу дела пишете в скайпе, а я потом буду подсобирать и на Ивету сбрасывать, чтобы она по ходу дела говорила. Так что, Ивета, прошу, мы начинаем.
Доброе утро, добрый вечер. Вообще, на сегодняшней презентации, я думаю, что это вершина айсберга, и мы просто должны были с чего-то начать, и информация будет в основном достаточно общего характера, хотя то есть, будут заданы направления, по крайней мере, куда пойти, где начать искать какие-то ресурсы или то есть, от чего оттолкнуться. То есть сама тема была задана очень общая, куда, как и за сколько можно пойти лечиться в Америке, и в частности были заданы вопросы, именно связанные с детским страхованием или с получением каких-то детских страховок, и медицинского обслуживания или семейного обслуживания.
Ивет, говорят, что тебя плохо слышно. Говори громко.
Меня плохо слышно?
Да, тебя плохо слышно.
Я могу кричать. Окей. То есть мы начнем с того, то есть, как вообще люди живут без страховки в Америке? И вообще существуют ли какие-то и какие виды льготного медицинского страхования в США? И как я, как вновь прибывший человек, буду обходиться без страховки первое время? То есть на самом деле, то есть в Соединенных Штатах существует как бы 4 уровня помощи. Первая – это федеральная для малообеспеченных, престарелых, беременных, инвалидов. Вторая – это штатная, льготная для малообеспеченных или особой категории граждан. Третий уровень помощи – это штатно-региональный, скажем так, коммунальный, то есть комьюнити. Уровень для малообеспеченных, испытывающих временные трудности, для людей, которые потеряли работу, или людей без статуса. То есть мы имеем в виду нелегальных жителей, которые все равно здесь живут годами, или интернациональных студентов, или людей, прибывших по визе без какого-то особого статуса. А благотворительные фонды мы помощь общественных организаций. Одну минуту,
давай
мы сейчас поменяем наушники.
Да.
Алло, теперь лучше слышно? Надеюсь. А может быть и нет. Окей. И большая часть. Извините, временные технические неполадки. Теперь слышно лучше. И большая часть, это четвертый уровень, это огромные ресурсы благотворительных фондовых организаций и помощь общественных организаций для разных уровней социальных, то есть категорий граждан, и для малообеспеченных, и для людей с хроническими заболеваниями, и для людей, которые нелегально здесь находятся, и по разным различным признакам, так расовые признаки, там, признакам пола и так далее. То есть в Соединенных Штатах, если мы говорим о социальных медицинских программах, то есть все малообеспеченные категории граждан получают бесплатный медицинский полис Medicaid. Люди пожилого возраста, инвалиды, получают льготное страхование через Medicare, и дети из малообеспеченных семей имеют право в данном случае как бы на 4 вида, всех, то есть на всех уровнях. Или на общенациональную страховку, такую как Medicaid, или специально созданная детская страховка CHIP, федеральные страховые программы, социальные, детские, семейные, медицинские полисы и программы по штатам, и поддержку многочисленных фондов и организаций. То есть все это пока что то есть, самые верха и очень общая информация. То есть если вообще разбираться о системе американского здравоохранения, как она выглядит и как она работает, то есть лучшего ресурса, чем мы говорим про US, я не нашла. То есть там есть такой модератор Юлик, который просто, я думаю, проделал гигантскую работу. И я просто оставила ссылку, что вы можете пойти и прочитать. Там, по-моему, на 3 или 4 страницах расписано от и до всякие health-планы, что такое HMO, PPO и так далее. То есть в этом и сейчас углубляться не надо, нам, в принципе, такой задачи и не стоит. Теперь, то есть прежде чем мы вообще начнем говорить о программах и куда пойти и что, то есть уже упомянулся порог бедности, то есть кто может получить эти льготы, кто может получить бесплатную страховку. И то есть самая последняя таблица федерального Poverty Level Guidance на нынешний год озвучена так, что на одного человека это $931 в месяц. То есть на семью из трех человек это 1000, ну скажем так, $1600 в месяц. То есть если вы приезжаете, у вас практически нет никаких средств, то нет никакого закона, запрещающего вам пойти в службу социального обеспечения или там в городские службы и заявить о своей бедности. Тут, ну то есть есть там нюансы, мы сейчас до них дойдем. То есть как лично я, вот если я приехала, у меня нет, на работу еще не устроился, не получил, то есть нет стабильного, стабильной зарплаты, как я вообще буду обходиться без страховки в первое время? Ну, во-первых, предполагается, что и во многих вариантах это просто уже как бы обязательная часть, когда вы приезжаете в страну, у вас должна быть какая-то временная страховка, или там многие покупают travel страховку, то есть для туристическую страховку. Но в любом случае, то есть вы можете обратиться, если в случае материальной нужды, вы можете обратиться в социальные службы по месту жительства. И даже если вы, так сказать, green card holder, тут нюанс состоит в том, что вы должны заранее исследовать этот предмет на местности, то есть в той стране, где вы сейчас находитесь, и знать, какие программы федеральные, а какие штатные. Потому что если вы попытаетесь получить федеральные программы, то это может для вас кончиться плохо, вплоть до депортации, потому что вы в какой-то момент или на собеседовании озвучиваете, что вы не будете спрашивать помощи у государства, или даже подписываете какие-то бумаги, там, смотря в зависимости от республик, из которых вы выезжаете, что вы не будете спрашивать денежной и другой помощи от государства. Но то есть, именно то есть, это касается именно федеральных служб. Если мы говорим о штатных, то есть по каждому штату специальные программы, если мы говорим о региональных, о коммунальных программах, то это уже к делу не относится. А на них вы можете сделать запрос уже буквально в первую неделю по приезду. И вам, в принципе, 90% что не откажут, потому что как только вы приедете, у вас как таково, вы будете в той самой группе неимущих или малообеспеченных, которые имеют право получить такие страховки, полисы или там, то есть какие-то, то есть разного вида помощи. В любом случае, то есть, визит вам все равно обойдется в районе $100 в зависимости от тяжести заболевания, но пугаться этого не стоит. То есть, по крайней мере, то есть вы знаете, что помереть вам не дадут. Есть сеть вот, Health Community Clinics, которая специально создана для людей, для малообеспеченных категорий граждан. Есть Free Charity Clinics, и мы позже, то есть я исследовала, так сказать, наши ресурсы в нашей местности, конкретно в Санта-Клара каунти, где находится школа, и я вам покажу и адреса, и телефоны, то есть веб-сайты этих клиник, чтобы вы могли их видеть при себе всегда. Есть такое еще понятие, как Urgent Care Clinics, это тоже, это не больничные, это как бы пункты медицинской помощи, отдельно стоящие офисы, которые в основном работают, скажем так, с 8 утра до 8 вечера или с 8 утра до 10 вечера. И, то есть в случае там мелких заболеваний или заболевания средней тяжести, ну, вплоть до перелома, вы можете обратиться в такую больницу. Опять же, никто с вас не спросит никакой страховки. Визит в urgent care в зависимости от штата может варьироваться от 40 до $70 за визит. Есть еще charity clinic, которые бесплатные, которые принимают всех подряд, и легальных, и нелегальных, у которых просто миссия помочь всем. То есть, благотворительные. То есть, по крайней мере, я уже сейчас назвала 5 направлений, И я понимаю, что это очень, конечно, зависит от той местности, куда вы едете. В Калифорнии, конечно, или, допустим, как в таком месте, как Нью-Йорк, то ресурсов, ну, просто очень много. А в таком, если вы едете в какую-то глубинку, типа Монтаны, или там на Аляску, или там в Южную Аризону, то, конечно, ресурсов будет намного меньше, может быть, даже и в 10 раз меньше, но это не значит, что их совсем нет. То есть такие программы существуют все равно везде. И есть ресурс такой, то есть лучшего я пока не нашла. То есть я вот дала ссылку вам сразу же, это http://myhealthsource.org. Одну минуточку. Так. Нет, это не то. Вот оно. И очень просто, то есть даже для тех, кто не сильно владеет английским языком, очень просто в пользовании. То есть в основном этот сайт калифорнийских ресурсов, но он распространяется на всю страну, потому что то есть такие как бы глобальные ресурсы, допустим, это называется как бы АЗА и другие, общенациональные организации и фонды, которые помогут вам из любой точки Соединенных Штатов. Но суть этого веб-сайта очень проста. То есть они просто помогают вам найти информацию, которая, то есть, вам нужна неотложно. То есть вы просто забиваете свой почтовый индекс. Допустим, в нашей ситуации это будет 94040, то есть Mountain View. Вы говорите, что вы готовы дойти, доехать до места, которое вам укажет, в порядка 10 миль. Но, в принципе, так как здесь очень развита общественная транспортная сеть, то можно даже и 20 миль написать. И после этого, то есть, вы обозначаете, что конкретно вас интересует вот в данный момент, в чем нужда состоит. Допустим, вы смотрите на какие-то клиники, которые будут, где не спрашивают страховки, и которые будут с минимальной оплатой, могут быть бесплатные, или за визит вы заплатите там $20-40. Можно обозначить, допустим, все, что связано с детьми и женским здоровьем. Или там какие-то специальные клиники, именно стоматологические офисы, которые, опять же, не будут спрашивать страховки. И у них есть специальные программы, где можно с минимальным, так сказать, оплатой получить нормальное обслуживание. То есть вот мы обозначили три эри, которые нам сейчас в данный момент интересны. Хотя вы видите, что список можно расширить. И я просто нажимаю кнопку «Найти». Оно там себе что-то думает. И выдает мне список, что по клиникам, то есть в нашей просто вот округе, в радиусе 20 миль, у нас 65 клиник для бедных. При этом, то есть все, что связано с детьми и женским здоровьем, то есть 17 ресурсов, куда вы можете обратиться. В чем удобность такой даты базы данных, что просто, во-первых, вам пишут дистанцию, то есть от того места, где мы сейчас сидим, как далеко находится конкретное заведение или практис, и сразу же дается ссылка, что можно просто на них нажать и уже дальше идти, видеть конкретный веб-сайт каждой организации, что она может предложить, о чем, собственно, речь. То есть идея понятна, я думаю, что, и я думаю, что каждый из вас даже, я говорю, здесь не так много надо знать английского языка, чтобы найти полезную информацию. Так. Теперь вопрос конкретно детских страховок для малоимущих категорий граждан. То есть конкретно по Калифорнии, к сожалению, то есть в общенациональном объеме, их слишком много, этих программ, это можно о них говорить просто месяцами. Если будут какие-то конкретные вопросы по штату или по какому-то городу конкретному, то есть мы можем просто отдельно отвечать на эти вопросы. Но сегодня мы просто говорим на примере нашего штата, штата Калифорния. То есть в первую очередь, вы помните таблицу, которую я вам дала в начале. То есть к этой таблице, в принципе, вы будете возвращаться потом еще раз и не один раз, потому что эта таблица как раз и показывает, на что вы можете рассчитывать, на что вы имеете право в связи с вашими доходами. То есть мы уже озвучили, что Medicaid – это национальная федеральная программа, но здесь есть опять очень интересный момент, что конкретно в Калифорнии эта программа, она разделена на федеральную и штатовскую часть, поэтому когда вы приезжаете, и у вас нет ни копейки денег, вы не нашли работу, вы только начинаете здесь жить и обживаться, вы имеете право со спокойной совестью пойти в социальную службу города, куда вы приехали, и записаться, то есть это называется apply на medical. И по всей вероятности вы получите. Медикалы – это бесплатный медицинский полис, который распространяется на всю семью, если вы находитесь на федеральном пороге бедности, 100%. Если у вас порог бедности 133%, то есть от 100 до 133, и в вашей семье дети до 6 лет, то вы точно, вы опять же имеете право получить такую страховку бесплатно. Второй уровень, то есть если, допустим, у вас все-таки есть какой-то доход, вы приехали сюда и буквально сразу же устроились на работу или что-то хорошее случилось в жизни, то есть мы рассматриваем все варианты. То есть есть общенациональная тоже федерально-штатовская программа, которая называется Children Health Insurance Program, CHIP. То есть конкретно в нашей, то есть в Северной Калифорнии, она приравнивается к Healthy Family Program, HFP. Если ваш уровень доходов растет, и, то есть вы уже не можете получить программу как HFP, то следующий уровень – это Healthy Kids. Это уже как бы региональная программа, которая может, то есть уровень ваших доходов поднимается, но тем не менее вы все равно можете получить льготный страховой полис, особенно это если касается детей. Нюанс. Детьми считаются дети до 19 лет. Включительно, да, поэтому то есть это, я считаю, что это очень хороший нюанс. И последний уровень, то есть я говорю, в каждой комьюнити, в каждой нашем регионе, или, то есть это даже не области называются, каунти, да, графство, да, то есть существует своя как бы инициативная программа или свои детские фонды, то есть дети – это святое. В любом случае, то есть даже если вы по какой-то причине уже не сможете получить льготную страховку или бесплатную страховку, ваши дети будут еще долго этим пользоваться. И все эти ссылки, то есть они вам помогут сразу, то есть директ каждому веб-сайту, то есть там внутри еще куча ресурсов, куча всяких телефонов, адресов, и вам не надо будет тратить время часами, чтобы найти эту информацию. То есть медикал, то есть чтобы еще раз закончить тему медикала, то есть она помогает не только малоимущим семьям, но и престарелым, инвалидам, сиротам, беременным. То есть у нас будет еще вопрос по поводу, что делать, если приехал на сносях. Или то есть малоимущим с хроническими заболеваниями, типа туберкулеза, рака груди и так далее. И в основном, то есть это что покрывает, какие услуги оказываются по программам медикал или ЧИП? То есть это визиты к доктору, экстренные визиты в больницу или к доктору, стационарное лечение или нестационарное, то есть очень распространено здесь, допустим, просто какие-то процедуры или мелкие операции, которые буквально через день, через два вас выписывают, различного вида прививки, медикаменты по рецептам, офтальмология, ларингология и стоматология. То есть это все включается и покрывается в случае с ЧИП, в зависимости от вашего дохода. Это может быть бесплатно или за какую-то совершенно минимальную смешную цену, типа $4 в месяц на ребенка. Вот. Или то есть, программа медикал, то есть она полностью бесплатная. То есть я уже сказала, что это семьи с детьми до 19 лет, которые находятся на пороге 100% федерального уровня бедности, семьи с детьми до 6 лет с доходом до 133 федерального уровня бедности. Или это дети с хроническими заболеваниями, приравнивающимися пожизненной инвалидности. Они точно так же могут получить право на бесплатную медицинскую страховку медикал. К сожалению, или я не знаю, даже с хорошей точки зрения, то есть медикейт и медикал предоставляются только американским гражданам и легальным иммигрантам. Если мы говорим о ЧИП, то здесь порог бедности поднимается, то есть в результате вы можете иметь уже какой-то там, то есть устроиться на работу, то есть на первую работу, и тем не менее ваши дети могут получить бесплатную страховку. Я нашла эту таблицу, мне кажется, что она самая лучшая, потому что это здесь очень визуально, то есть опять же не надо знать английский язык очень хорошо, просто чтобы понять, на что вы можете рассчитывать, если ваша семья там из 3, из 4, из 5 и так далее человек. То есть в одной колонке вам пишут, сколько вы зарабатываете в месяц, в другой колонке, сколько вы зарабатываете в год. То есть третья часть программы – это Healthy Family. Это предоставление, они предоставляют льготные полисы детям до 19 лет из семей с доходом от 133% до 250% от федерального уровня бедности. И такая, это уже как бы считается платная медицинская страховка, но, опять же, суммы очень смешные, потому что в зависимости от возраста ребенка и в зависимости от вашего уровня доходов, такая страховка может стоить от 4 до 24 долларов на ребенка, но не более чем 72 доллара на семью в месяц. Если у вас четверо детей, то есть в любом случае, то есть по максимуму вы заплатите 72 доллара, не больше. В этой страховке также предусматривается, что то есть, вы не, это она не полностью бесплатная, что каждый раз, когда вы идете на прием к врачу, то есть вы должны рассчитывать, что с вас могут взять от 5 до 15 долларов. И это называется co-payment. Хотя многие сервисы, особенно там такие, как профилактические сервисы или там обязательные медосмотры школьные, они бесплатны. И страховка покрывает, опять же, три главных направления. Это общая медицина, офтальмология и стоматология. И везде вы видите ссылки, то есть где вы можете сразу просто идти на веб-сайт. Там же есть информация, как оплатиться. И если, то есть эта таблица очень показательная, то есть она как раз сегодняшнего дня, и вы видите, что то есть, для них, опять же, существует специальная сетка порога бедности, то есть здесь имеется в виду, опять же, уровень, что сколько вы зарабатываете в месяц, и в зависимости от этого вам назначается минимальная премия. Региональная программа Healthy Kids, она только существует в Санта-Кларе. То есть если мы перейдем на Санта-Клара да Каунти. Хотя то есть, это получается, то есть вся пенинсула и Сан-Хосе, то есть это достаточно, да, это половина Силиконовой долины, то есть достаточно большую эрию покрывает. Хотя если мы то есть, на другую сторону Бэй-эрию, там где East Bay-эрия, там такого же плана программа, только просто по-другому называется. И может быть там минимальное расхождение в самом сервисе. Вот. Но как вы видите, то есть такая программа, она создана для семей с доходом уже до 300% от федерального уровня, 300% от федерального уровня бедности. Что, вот я вам привела пример, то есть это почти 70 тысяч на семью из 4 человек. То есть, в принципе, я думаю, что уже сейчас у вас должно возникнуть представление, что достаточно много вариантов, по крайней мере, как обеспечить детям страховку и не волноваться, что с детьми может что-то произойти. То есть в любом случае у вас есть ресурсы. Чем хороша Healthy Kids? Во-первых, помимо официальных и легальных граждан, она принимает всех, и нелегальных. То есть главное, чтобы дети были здоровы. Вариант номер два. То есть если ваша семья вдруг на протяжении всей детской жизни от 0 до 19 что-то случилось в семье, то есть поменялся какой-то социальный или там временно-материальный статус, потеряли все работу или еще что-то. В случае, если вдруг дети получили какую-то инвалидность или там хроническое заболевание. То есть всегда, в любой момент от 0 до 19 детской жизни можно пойти и оплатиться на такую программу, и, возможно, то есть большая вероятность того, что вы как раз и получите там помощь. И также, то есть я узнавала, то есть я звонила в эту программу, что так называемая, то есть достаточно распространенная форма financial hardship, то есть, ну, у всех бывают какие-то временные трудности. И если у вас временные стесненные материальные обстоятельства, вы можете купить такую страховку для детей, это период, допустим, на 3 месяца и заплатить, и 1 месяц получить бесплатно, или заплатить за 9 месяцев и получить 3 месяца бесплатно. Опять же, стоимость страховки 4 доллара на ребенка или 63 доллара на всех детей вместе взятых. То есть это максимум, что вы заплатите в месяц. И многие, опять же, услуги профилактического характера будут бесплатные. А визит к доктору обойдется в 5 долларов. И чем мне нравится Healthy Kids, я даже советую людям, у которых уже есть страховка, которая работает, но у меня есть друг, двое детей, то есть он уже здесь 2 года живет. В принципе, работает, и у него нормальная зарплата, то есть, ну, скажем, не совсем. Ну, то есть зарплата, которая подпадает под Healthy Kids, то есть он зарабатывает, можно зарабатывать буквально там $2, не доходя до потолка, и чтобы все равно получить помощь. И он застраховал всех своих детей, всю семью через свою работу и платит почти $300 в месяц, хотя, в принципе, я ему сказала, зачем ты это делаешь, что можешь застраховать себя и свою жену и платить, может быть, там $100 в месяц за себя и жену, а за своих двух детей платить $8 в месяц и получить достаточно хорошее обслуживание. Особенно, то есть мне нравится, что здесь обеспечивают не просто там какие-то регулярные визиты к врачу, а визиты к специалистам, что достаточно трудно получить. И такие вещи, как акупунктура или лечебный массаж, что тоже очень замечательно. Не каждая страховка вообще даже лучшая покрывает такие виды услуг. Так что все, что вам осталось, это надо позвонить 1-800-260-2055 и посмотреть, то есть, есть ли у вас вариант оплаты на такую страховку. С чего начать? То есть, как бы я начала вроде как бы с конца, но на самом деле, окей, то есть, вот вы приехали с семьей, с чего начать? То есть, на местность надо все равно приезжать с временной страховкой, и многие приезжают с туристической, и многие пытаются найти изнутри страны. Я думаю, что Михаил в этом деле намного больше спец, чем я, но вот у меня основной ресурс, то есть основное копание произошло, опять же, говорим про US форум, и люди, то есть, говорят об этом много и волнуются на эту тему много. И то есть, самое, то есть, как бы такое ресурс, который они постоянно называли, это был ehealthinsurance.com. Хотя, то есть под конец, копая все глубже и глубже, я нашла, что есть даже специально Green Card Health Insurance Plan. Вот. Или специально так называемый вот сайт insubuy.com. И там есть Under Visitor Insurance, как бы те, кто приезжают в страну. Там есть тоже графа для тех, кто получил Green Card. То есть эти ссылки вы можете посмотрите, если вам подойдет, то есть, может быть, в любом случае, я даже думаю, что это не только для того, чтобы вы прям действительно планируете заболеть, как только вы приедете в страну, это больше для душевного спокойствия, что хоть что-то есть. В любом случае, то есть, надо начать, чтобы изучить разницу между федеральными, штатными, социальными программами еще до приезда, и на это есть интернет. Во-вторых, запланировать поход в местную социальную службу на первую неделю по прибытию и просто подать заявку на льготную медицинскую программу штата. То есть это главное во всем этом, штата на семью. Не федеральную программу, а программу штата. Есть еще такой вариант, то есть просили не называть имен. Но то есть теперь идем как бы на конкретные случаи. У меня есть 3 знакомых семьи, которые действовали по одной и той же схеме, прошло на ура. То есть здесь нюанс такой. Если вы приходите в социальную службу и говорите, я в нужде, вот только приехала, вот у меня семья, или там даже вы один, в основном, то есть мы сейчас разговариваем про детей, то есть вот у меня семья, дети, мне нужна страховка. Обычно они, то есть, пытаются вам дать пакет сразу всего, не вдаваясь в подробности, их не интересует ваш статус там грин-кодера, что вы подписывали, под что вы обязывались или не обязывались. И получается такая история, что если вы хотите получить это быстро, то есть в течение недели, то практически тогда вам говорят, ну вы, значит, в крайней нужде, значит, вы должны тогда получить и фудстемпы, и материальную помощь, подписывайтесь на все. Вот. И здесь как раз опять то есть такой скользкий момент, вы только что, как бы приехав в страну, и вы оговорили условия вашего приезда в страну при получении грин-карты, что вы не будете просить материальную помощь. И материальная помощь – это как раз тот момент, когда вы уже задействуете федеральные ресурсы. Вот. То есть как можно получить страховку быстро, легально, и при этом не наступить никому, не переступить никакой закон или какие-то обязательства. То есть в данном случае вы просто подаете заявку через интернет на льготную страховку от штата для ребенка. То есть мы говорим о Healthy Kids. Если вы посмотрите мою презентацию позже, там вы увидите сетку, и там под, то есть сетку доходов, то есть как бы три ступени, ABC. И там есть такая маленькая строчка, но она очень важна для всех нас, в том плане, что если ваша семья находится ниже обозначенного уровня там, месячных доходов, то вы имеете право на Medicaid. И в таком случае, то есть вот эта организация Healthy Kid, там есть маленькая такая графа, что если хотите, мы за вас все сделаем, то есть запишемся и оформим страховку до конца на всю семью, если вы подходите под эту ситуацию, под эту категорию малообеспеченных граждан. И то есть вы просто ставите галочку и говорите «хочу». Вот. То есть детям страховка выдается через Healthy Kids в течение 10 дней. А в результате, так как вся семья qualified на Medicaid, вся семья получает страховку через 10 дней. И все официально, и все идет от штата, а не из федеральных ресурсов. Я уже об этом говорила, и я буду все время это повторять, потому что это, такого великолепного ресурса я давно не видела. Я бы хотела, чтобы я об этом знала лет 5 назад, когда я сама была в нужде. Вот, то есть мы уже говорили об myhealthsource.org, но помимо этого в нашей области, особенно в Калифорнии, существует горячая линия для нуждающихся, называется телефон 211. То есть я сама на себе это проверила 2 дня назад, ехав с работы, позвонила им. Просто вот мне интересно было, ну неужели вот прям раз и помогут, прям вот там позвонила, через 5 минут тебе дали ответ там на вопрос. Действительно дали, то есть я просто им рассказала историю, как бы нашего следующего вопроса, был задан вопрос про ребенка с диабетом типа 1. И я позвонила, сказала, вот у меня друзья приезжают, то есть имен не называла, то есть откуда приезжают, зачем приезжают. Вот они приезжают, вот они бедные, то есть куда им пойти, с чего начать, вот у ребенка диабет типа 1. В течение 5 минут мне дали 4 номера телефона, мне дали 3 названия, то есть просто как бы название учреждений, куда надо немедленно обратиться, чтобы ребенку тут же выдали талоны на питание, помогли с этим, с тем, дали, так сказать, денежную помощь. Вот. И, то есть я просто была ошарашена. Я говорю, ну так вам что, можно звонить? Он говорит, да, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, мы всегда с вами. И при этом, то есть, напутственное слово было сказано таким образом, что если каким-то образом вы не дозвонитесь, или эти ресурсы не то, что этим людям нужно, перезвоните, мы все равно раскопаем, мы подадим заявку на общенациональные ресурсы, но мы для вас обязательно что-нибудь найдем. То есть великолепные люди, я считаю, что у всех, у кого есть еще, так сказать, желание, то есть обеспечить себя и свою семью, то есть надо обязательно по приезду позвонить в эту службу. Дети с хроническим заболеванием. То есть, во-первых, опять же, извините, что я возвращаюсь к форуму, но то есть, на эту тему там есть отдельная по поводу диабета и вообще как люди и детского диабета. Там говорится очень много. И чтобы просто покрыть какие-то элементарные вопросы, а вот как привезти там с собой инсулин, а будут ли какие-то сложности, а нужны ли справки от врача, я просто взяла выдержки из того, что люди на форуме говорят. И нет проблем. То есть со справкой переведенной, без справки. То есть и так понятно, что вы не везете 200 шприцов или там, я не знаю, 100 коробочек с инсулином, чтобы на продажу. То есть народ это всегда понимает, и при всем при том, что есть таможенные правила, о том, что есть специальные там правила по вывозу и ввозу медикаментов в Соединенные Штаты. То есть вот женщина, то есть в течение 4 дней перед отъездом в Америку разговаривала с различными людьми, что и как, и почему. И последние слова, мы уже здесь долетели хорошо, взяли и инсулины, и тест-полоски, и шприцы, и ни одного вопроса при перелете ни у кого не возникло. И справки не понадобилось. То есть теперь у нее вопрос там, а что ж теперь делать-то? Вот приехали, то есть пока врачи, то есть Social Security номер не получили, что ж теперь делать? Сразу по приезду идти в местные социальные службы. Особенно в случае с детьми, у которых вот такие тяжелые хронические заболевания. То есть я уже озвучила линию помощи 211. В-третьих, то есть можно еще с того места, откуда вы выезжаете, опять же через интернет, узнать все о Diabetic Management Clinic. В основном все эти клиники, они работают с различными фондами, а их просто, ну, ресурсов, ну, громадные, особенно по диабету. Я привела там, не знаю, 2-3 страницы, но на самом деле у меня их там страниц 10. То есть если еще будут какие-то дополнительные вопросы по диабету, то мы на эту тему можем отдельно поговорить, и глубоко, и я могу позвонить в эти службы и узнать, что и как, и почему. Четвертый, то есть пункт, опять же, по приезду срочно, практически в каждой местности, ну, в Калифорнии особенно, есть какой-то такой бесплатный детский госпиталь. То есть, ну, как он бесплатный? Понятно, что там и платно лечится, но это значит, что есть специальные программы, и вы приходите и говорите, вот, в страховке мне только что прилетел, у ребенка диабет. То есть в любом случае надо ребенка сразу записать к специалисту, чтобы проверить, какая доза, что и почему, вот, чтобы тут же вас соединили со специальными службами или со специальными фондами, которые помогли бы вам покупать лекарства, или без, то есть просто или за вас бы покупали лекарства, или предложили вам какую-то финансовую помощь и так далее. То есть в нашем варианте бесплатный детский госпиталь – это Lucile Packard Children's Hospital at Stanford. Он касается не только детей с диабетом, он касается любых детей. То есть если вы завтра прилетаете с детьми, и у вас вдруг ребенок в самолете, ему стало плохо, еле-еле доехали до местности, то есть ваш первый поход должен быть именно в Lucile Packard Children's Hospital at Stanford. Опять же, есть интернетовский ресурс, чтобы найти просто на местности, что существует, myhealth.source.org. Я не работаю на этот веб-сайт, я его просто нашла, и очень рада, что я нашла этот ресурс, и все. И, то есть, шестой вариант, это сразу же по приезду надо начинать искать спонсорскую организацию, которая поможет приобрести, то есть, в конкретном случае с диабетом 1, помпу, то есть памп, или медикаменты. То есть я тут составила небольшой список интернет-ресурсов. То есть первая страница – это список ресурсов для детей-диабетиков только. Вот конкретно, то есть childrenwithdiabetes.com – это универсальный ресурс, который поможет решить многие проблемы не только медицинского характера, то есть и образование. И в первую очередь, то есть когда говорят о детях с диабетом, сразу же, то есть у них… какую мы вам можем денежную помощь предложить, и какие ресурсы у нас, куда вы можете пойти, обратиться, чтобы получить или специальную кредитную карточку на детское питание, или детские там какие-то, или специальное детское питание, потому что у такого ребенка, то есть, должно быть, ну, не то что особое, но там как бы очень все организовано с питанием. Последний ресурс на этой странице – это First Preference Health Insurance, Preferred, sorry. Есть такие, то есть известна проблема, что многие болезни, особенно хронические болезни, очень трудно получить страховку любым, и детям, и взрослым, потому что, то есть, страховки не хотят иметь дело с людьми, у которых есть хронические заболевания, или эти страховки просто запредельно высокие, там $1000 в месяц и так далее. Но суть в том, что есть созданы специальные группы страховых компаний, которые занимаются конкретно разными хроническими болезнями. То есть в данном случае я привела именно Diabetes Health Insurance, но на самом деле, то есть практически по каждому хроническому заболеванию вы можете найти страховку. В чем суть? То есть как они могут себе это позволить? Такие страховые агентства или страховые компании, они работают с фондами, которые доплачивают за вас. Особенно если вы малоимущие, опять же, то есть это тогда, то есть, или вы начинаете только работать, ну, допустим, вот год вы проработали, ну, то есть какую-то зарплату вы получаете, ну, скажем, что вот семейный доход в семье там, ну, порядка 60-70 тысяч, то есть, в общем, неплохо, жить можно, но все равно считаешь каждую копейку, у нас достаточно дорогой уровень жизни, и такие ресурсы, как Children with Diabetes, помогут вам получить помощь из разных общественных организаций. Ну и у нас, то есть, вот страница всеамериканских диабетических ресурсов. То есть там тоже просто море всевозможных ссылок, куда пойти, где что получить. Помощь беременным родам. Опять же, из первых рук Нет, то есть я-то тоже рожала в Америке, но я в этот момент работала в госпитале. Но у меня есть очень хорошая подруга, которая приехала сюда на 8-м месяце беременности. Опять же, то есть все было очень просто. В первую же неделю она пошла в социальную службу, сказала, что они только что приехали, что никто еще не устроился на работу, денег нет, вот я беременна. То есть ей тут же, через 2 часа, выдали временную карточку, записали к врачу, роды происходили, она говорит, просто на уровне люкс в Эль Камино Хоспитал. Практически каждый госпиталь, в каждом госпитале есть специальная программа, которая, то есть, помогает женщинам, то есть особенно там, беременным женщинам. Но, то есть, здесь как бы такая двоякая, я не хочу, чтобы у вас возникла как бы совсем радужная такая картина, что ну все, приеду, то есть со всех сторон сразу все получу, и все будет здорово. То есть я, в принципе, вот дала... прочитать, если вы сможете прочитать по-английски, во сколько вообще потенциально могут обходиться роды в Америке, то есть для нормальных граждан, кто работает, и даже у тех, у кого есть страховка. И то есть средняя цена варьируется от 5 до 15 тысяч, в зависимости от госпиталя. В каких-то сложных случаях, как кесарево течение, сечение там может доходить до 50 тысяч. Но на своем собственном примере, то есть вот я работник госпиталя на тот момент, период жизни, когда я рожала, я все равно заплатила своему же родному госпиталю $500, это был, так сказать, мой купеймент, и то есть я обошлась малой кровью, потому что, то есть, 8 тысяч расходов госпиталь взял на себя. Вот, то есть, поэтому с этой точки зрения шутить с этим тоже не стоит. И помимо Medicaid, то есть если вы на пороге бедности, а если нет, а если уже год прошел и, в принципе, уже какая-то зарплата есть, и, в общем, Medicaid как таковой уже не положен. Хотя даже в этом случае я бы все равно пошла в социальные службы, потому что если, допустим, Medicaid вам не оплатит полностью роды, они все равно вам могут помочь, допустим, с приобретением каких-то, если у вас осложнения или какие-то там анализы нужно сдавать дополнительные. То есть все равно какую-то помощь, даже частично, они вам могут оказать. То есть это никогда не поздно и никогда, то есть не будет вам стоить, это вам будет стоить времени, но то есть в любом случае я бы попробовала пойти и получить какую-то помощь от Medicaid. Малообеспеченные женщины могут получить экстренную помощь, временный полис для проведения анализов на беременность, долговременную помощь во время беременности или помощь для прерывания беременности. И то есть в Medi-Cal эта программа, она называется Presumptive Eligibility, PE. То есть если вы едете и у вас начинаете новую жизнь в Америке с беременности, то знаете, как это называется и на что нужно оплаиваться. Вопрос, то есть, как бы еще в том, что помимо Medicaid есть льготная медицинская страховка от штата, от калифорнийского штата для беременных. И младенцы по этой страховке могут быть сразу, то есть, приписаны к Healthy Family Program после того, как, то есть, ребенок родился. И на эту программу можно рассчитывать даже семьям со средним достатком. Или, допустим, женщинам, которые имеют частный медицинский полис, но в котором оплачивается только то есть отпуск по беременности или, допустим, купеймент больше, чем $500. То есть во многих страховках по беременности вы доходит до 3000 купеймент. То есть если такая страховка у вас есть, и средний уровень зарплаты, допустим, на семью там может быть доходить до 90 тысяч, вы все равно можете получить дополнительную льготную медицинскую страховку от штата. И третий вариант, то есть и он достаточно распространенный, то есть в нашей местности он называется ВИК, Women, Infant, Children Program. Но это федеральная программа, направленная на поддержание здоровья женщин, младенцев и детей до 5 лет. И в первую очередь эта программа помогает денежным пособиям на приобретение полноценного здорового питания, детского питания. Они проводят много всяких учебных классов и занятий по женскому здоровью, детскому воспитанию, детскому питанию. Но то есть этот класс, он обычно длится целый день, то есть вам выдают кучу всяких каких-то пробных материалов, то есть снабжают вас там каких-то пакетов бесплатной продукции. Вот, и в то же время то есть, помогают вам еще, то есть, найти ресурсы, которые отвечают вашим нуждам, то есть если вам нужно что-то конкретно. То есть конкретно в нашей местности такой офис находится в Сан-Матео. И я оставила телефон и адрес. Куда идти в случае острой болезни, неопознанной боли или болезни? То есть, во-первых, мы уже оговаривали, что есть сеть комьюнити-клиник. Вообще, то есть не надо ждать, пока вас там разобьет какая-то болезнь. Или, то есть неизвестно, что случится. Может, завтра кирпич на голову упадет, в конце концов. То есть поэтому по приезду надо сразу же узнать про все местные возможности и ресурсы. И просто их хранить, я не знаю, в календаре, в голове. То есть знать, что в случае нужды не обязательно сразу же идти в госпиталь. Хотя на тему госпиталя мы сейчас будем говорить еще через несколько минут. Вот, то есть если у вас бронхит, воспаление уха, какой-нибудь ОРЗ, грипп, то есть, ну, вы понимаете, что это не смертельно, что, в принципе, вам не нужно ставить капельницу, что это не такая... Даже ветрянка, в принципе, лечится в таких вот community clinics или urgent care, которые вы просто можете... Ну, это, ну, на уровне бывшего Советского Союза можно сказать, что это какая-то такая поликлиника, скажем так, где никто вас, в принципе, не спрашивает страховки. То есть вы платите какую-то минимальную плату. Минут клиник, они достаточно дорогие, то есть и community clinics будут самые дешевые, там $20-40 за визит, urgent care где-то может обойтись, ну, в районе $100, то есть если с анализами, то может быть, это может обойтись чуть дороже. Но это, опять же, это зависит от штата, и зависит, даже в нашем штате, то есть если вы придете в Mountain View, с вас возьмут одну цену, вы придете где-нибудь в Hayward, то есть на East Bay, и там будет совершенно другая цена. То есть, опять же, боль на выдумке хитра, в конце концов, то есть можно бы, если уже так денег жалко или их совсем нет, то есть разные бывают ситуации, но всегда есть какие-то друзья или кто-то, или просто общественный транспорт, чтобы доехать до более дешевой поликлиники, скажем так. Вот. Но, то есть, исследуйте заранее, то есть все это, я вам веб-сайты все приведены ниже, то есть исследуйте заранее, с какими видами болезней можно обращаться в такие клиники или пункты медицинской помощи, а в каких случаях надо сразу в больницу. Ну, то есть случай, если ваша иммунная система нестабильна, что если подозрение на какой-нибудь сердечный приступ или там многочисленные или тяжелые переломы, если какая-то совершенно неопознанная боль, которая, то есть во многих случаях боль, допустим, в животе может быть на самом деле связана с подготовкой к тому, что вас разобьет инсульт через пару часов. То есть я это говорю не просто как бы с потолка, я работала в больнице 6 лет в реанимации и в приемном покое в качестве, начала с санитарки и закончила, так сказать, с секретарем. Вот, то есть я могу вам много чего рассказать по этому поводу, не хочу вас пугать. То есть если будут какие-то конкретные вопросы, я тогда на них отвечу. Но суть в том, что, в принципе, есть много вариантов, куда пойти лечиться до того, как вы действительно, то есть уже нет никакой возможности, и нужно идти в больницу. То есть больница, я сама, человек, отработавший более 6 лет в больнице, считаю, что в больницу надо идти в последнюю очередь, а не в первую. И... То есть по этому поводу я еще хочу привлечь ваше внимание, что с этого года вступают в силу новые правила посещения приемного отделения больниц для людей со льготными и бесплатными страховками. Потому что многие этим как бы злоупотребляли, то есть по-другому не назовешь. Просто насморк или там, я не знаю, получил синяк и тут же идет в emergency room. Хотя на самом деле, то есть поход в emergency room может быть очень дорогостоящим делом. И по этому поводу, то есть новые правила вводятся в связи с реформой 2014 года, что если вы там переступаете порог посещения emergency room, допустим, там, я не знаю, в зависимости от того, где вы живете, вы посещаете emergency room там чуть ли не каждую неделю, то вы начинаете за каждый ваш новый приход в emergency room доплачивать. Пусть немного, 20%, но если представить, что поход в emergency room без страховки, без всего, и если вы согласны заплатить, будет стоить вам где-то от 1000 до $2000, то 20% это уже деньги, я считаю. И поэтому, то есть прежде чем идти в больницу, лучше пойти в места где меньше народа, и, может быть, можно заплатить $20-40 и получить квалифицированную помощь. В Санта-Клара округе не все знают, но это существует. Вообще, это было очень смешно, когда я начала копать, вот, а есть ли вообще хоть какая-то бесплатная поликлиника или, то есть, бесплатный госпиталь, скажем так, в кавычках. Оказалось, что есть. И в нашей, то есть, местности, это конкретно Rota Care, поликлиника, которая находится в бейсменте от UMC, в Mountain View. И когда я начала, то есть, люди шепотом говорят, что это подпольная клиника. Я говорю, как же она подпольная? Она говорит, она в подвале. То есть народ просто вот Витерли говорил, да, вот она в подвале, поэтому она подпольная. Они мало знают, но там лечат бесплатно. Кто же там лечит бесплатно? То есть Rotary Club – это благотворительная организация, в принципе, это клуб автомобилистов, вот, всенациональный. Но так как автомобилисты, многие из них очень достаточно состоятельные люди, да, то есть, но я не знаю, у них очень много автомобильных акций, то есть они проводят там старые автомобили, там ретро-авто и так далее. Но суть не в этом. То есть суть в том, что это благотворительная организация, в которой состоят состоятельные люди, в частности, очень много докторов. И для них это как часть их благотворительности. То есть отработав у себя в больницах, в офисах и так далее, в практиках, они приходят в эту больницу и продолжают просто бесплатно лечить людей. То есть на самом в полном серьезе, бесплатно. И не спрашивают, легально это в стране или нелегально. Вот. Второй вариант – это больница, которая находится в Сан-Хосе, она называется Санта-Клара Вали Медикал Центр. То есть там очереди бешеные. Понятно, что как бы все шепотом друг другу передают эту ценную информацию, но, опять же, в этой больнице существует как бы вдвое больше разных программ, по которым вы заплатите или ничего, или минимум, то есть, и вы получите медицинское обслуживание. То есть мы имеем в виду уже именно стационарное, то есть серьезная болезнь, хроническая болезнь, что делать? То есть понятно, что там может быть даже нужна операция. То есть в этом случае, если вы вот конкретно приезжаете в нашу местность, то есть первый поход в Rota Care, они вам посоветуют еще, может быть, каких-то специалистов уже по своей линии, где вы можете получить обслуживание за минимальную плату. Вот. А второе, это будет поход вот в Санта-Клара Valley Medical Center. То есть нахождение в госпитале без страховки. С кем говорить, как объясниться, к чему быть готовым, на какие программы можно рассчитывать. И как избежать или сократить крупный счет из госпиталя. Ну, то есть я могу вам сказать, что это информация с первых рук. То есть сама этим занималась, в смысле, то есть работала с такими пациентами каждый день. Во-первых, то, что многие забывают, приезжая в Америку, что здесь все построено на рыночных отношениях. То есть очень трудно воспринять, что госпиталь – это тот же базар или, не знаю, то есть толчок, вот, что можно прийти и договориться. Но на самом деле это так. В каждом госпитале существует ряд льготных программ для погашения больничных счетов. Естественно, они об этом не будут кричать на каждом углу, хотя, опять же, в каждом приемном отделении есть должность социального работника, задача которого вам помочь, то есть найти для вас программу, по которой вы можете быть квалифицированы, чтобы получить финансовую помощь или погасить больничный счет. В каждой больнице есть должность финансового консультанта, задача которого – подыскать для вас платежный план, соответствующий вашему финансовому положению. И для людей без страховки пребывание в госпитале может быть оплачено или частично оплачено с помощью различных целенаправленных фондов-спонсоров по признаку заболеваний, по национально-расовому признаку, по признаку пола и так далее. Или вот один из таких широко известных фондов – это Hill-Barton Act, который администрируется by Department of Health and Human Services. То есть вот вы можете пойти в этот веб-сайт и узнать больше информации на эту тему. Но на самом деле, то есть вот, возвращаясь еще, вот, чтобы озвучить, чтобы привести вам конкретный пример. Когда я говорила, что когда вы приезжаете на местность, в первую же неделю потратьте время, чтобы изучить, что, где и почему. Существует система госпитальных, то есть больничных брендов, ну, как Coca-Cola, Pepsi-Cola. То есть есть госпиталя, которые именно ориентированы для малоимущих категорий граждан. Может быть, там не супер, я не знаю, будет палаты выглядеть там с шелковыми занавесками, но вы должны понимать, что на вашем уровне такой госпиталь будет иметь больше возможностей помочь вам покрыть больничный счет, потому что к такому госпиталю, помимо там в самом госпитале программ, будут подключено еще несколько разных фондов. Во-вторых, когда вы смотрите на госпиталя в вашей местности, есть же профилированные госпиталя, то есть вы должны четко понимать, что нельзя опереться в первый попавшийся госпиталь, если у вас больной ребенок. Если в этом госпитале нет терапевтического или там детского педиатрического отделения, вы приезжаете в такой госпиталь, да, они оказывают ребенку первую помощь, чтобы ребенка стабилизировать. И потом говорят, упс, ну, теперь ему надо в специализированный госпиталь, потому что вот у нас, мы тут не лечим такие детские заболевания. То есть вы могли бы просто сэкономить и время, и пойти сразу к специалисту в детский госпиталь, вместо того, чтобы переться в первый попавшийся госпиталь, потому что теперь вам придется, по идее, сражаться и оплачивать или как-то то есть, решать финансовые проблемы и с первым госпиталем, в который вы пришли, и с промежуточной инстанцией скорой помощи, потому что вы не можете сказать, а, это не наш госпиталь, ну ладно, тогда мы сейчас ребенка заберем и поедем в детский госпиталь. Это уже так не работает, потому что тогда вы должны подписать кучу всяких бумаг, что вы отказываетесь от лечения в этом госпитале, что вам предложили, что вас предупредили, что с ребенком может что-то случиться во время путешествия, и что он должен путешествие между госпиталями совершить на специальной медицинской машине и так далее, которая, в принципе, такой поход может стоить до 2500 долларов. То есть это я говорю вам с расчета аризонских расценок, потому что я в Калифорнии в больницах не работала. То есть вся моя, так сказать, финансовая часть дела на моем личном, так сказать, опыте работы базируется между госпиталями Аризоны и Юты. Но даже, то есть Аризона недорогой штат. То есть 2500 просто за машину скорой помощи, чтобы вас перевезли из одной в больницу в другую. И в следующей больнице, в детской, то есть в зависимости, если вас повезут, опять же, не по принципу в ту детскую больницу, в которую вы хотите, а позвонят в несколько детских больниц и спросят, есть ли у них места. А, вот у вас есть, вот первое, кто ответит, что у них есть место, туда и повезут. То есть, опять же, даже в случае какой-то экстренной ситуации, особенно с детьми, теряешь голову, то есть эмоционально, конечно, все на нервном стрессе и на срыве, поэтому такие вопросы надо решать сразу же по приезду, то есть написать себе список, узнать, где что и почему и когда, где это все находится, посмотреть на карте, я не знаю, доехать до этого места, вот, узнать, посмотреть веб-сайт, какие надо бумаги с собой привезти или еще что-то нужно привезти, чтобы все это произошло быстро, точно и без всяких дополнительных расходов. То есть вопрос еще такой, возвращаясь к госпиталям, я обозначила профилированные госпиталя. Очень много госпиталей по профилям, допустим, гастрогоспиталя или госпиталя, связанные с сердечными болезнями. Или даже вы просто можете посмотреть, есть социальные там всякие вопросы, я не знаю, там ревью госпиталей, что, допустим, известно, что вот в этих госпиталях хорошо лечат какие-то там травматологии. То есть травматология – это отдельная история. То есть если у вас там перелом, опять же, не в каждом госпитале, где есть emergency room, то есть приемное отделение, есть травматология. И может получиться так, что если случился какой-то у вас несчастный случай, связанный там с каким-то серьезным переломом или с многочисленными переломами, нельзя опереться в первую попавшуюся больницу. Надо знать, в какую больницу ехать, иначе, то есть вот эти перевозки, сотрясения, то есть человека, ожидания машины специализированной из госпиталя в госпиталь, они могут стоить человеку жизни. И такое встречается на каждом шагу, на самом деле. Издержки производства это называется. Вот. То есть я вас предупреждаю, то есть на все случаи жизни надо подготовиться, просто знать, где что находится, потому что, допустим, экстренные случаи, вот что-то случилось там на улице, вот кирпич упал, голову пробил, вы на последнем издыхании шепчете вот человеку-пожарнику, который приехал вас спасать, отвези меня в госпиталь такой-то. Если пациент говорит, скорой помощи или по пожарнику, то есть многими случаями оказания экстренной помощи в Америке занимаются пожарники. Вы называете имя госпиталя, а потом теряете сознание или не теряете сознание, но вас везут именно в этот госпиталь. Почему? Они не выясняют, почему вы назвали этот госпиталь, они понимают, что у вас с этим госпиталем есть какие-то отношения, взаимоотношения. Вот, то есть... Вы в этом госпитале или пациент, или у вас там лечащий врач, или вы квалифицированы на какие-то специальные программы, которые именно от этого госпиталя. Вы сказали им, куда везти, они повезли. Вот, то есть это как бы основное правило. То есть единственное, может быть, возникнуть заминка, если, допустим, вы им сказали название госпиталя, они звонят в этот госпиталь, то есть процедура как происходит, то есть когда человека подбирают на улице там, или еще что-то, звонят в ближайший госпиталь, говорят, места есть? Говорит, места есть или там мест нет. То есть, если вы называете там, допустим, El Camino Hospital, они звонят в El Camino Hospital и говорят, места есть? Говорит, нет, сейчас у нас вот код blue, вообще ни одного свободного койко-места нет. Они говорят, слушай, а он назвал ваш госпиталь. Так с вашими программами, какой еще госпиталь работает? Они говорят, ну, с нашими программами еще работает, вот, допустим, там Санта-Клара, такой-то medical center. Значит, они по второму кругу позвонят, именно, опять же, целенаправленно в тот госпиталь, который может иметь такие же программы, как и названный вами госпиталь. То есть вы себя как бы застраховываете еще до того, как вы вообще приехали в госпиталь, что и как, то есть где получить помощь. То есть на местном уровне есть еще такая программа, как HealthPack. Это местная программа, спонсирующая покрытие расходов на медицинские услуги. И это не только с детьми связано, это связано для различных категорий малоимущих граждан. И под малоимущих граждан попадают не только граждане, у которых совсем нет денег, или вообще они там только что приехали в страну, а люди, которые потеряли работу, или люди, которые не имеют стабильного заработка. Но вот многие из нас, проходя через школу Портнова, они начинают консультантами. То есть бывают краткосрочные просто договоры, там какую-то работу провести на 3-6 месяцев. То есть никто тебя не застраховывает на это время, не дает тебе никаких социального пакета услуг, то есть страховки нет. Но тем не менее, то есть ты можешь быть квалифицирован и получить денежную помощь от госпиталя именно потому, что у тебя нет стабильного заработка. То есть ты не знаешь, где ты будешь работать через 2-3 месяца, чтобы ты им выплачивал тысячные какие-то счета. Вот, то есть... Я просто хочу привести пример конкретной возможной помощи, которую вы можете получить, и на которую вы можете быть квалифицированы в госпитале. Я взяла первый попавшийся, честно говоря, госпиталь Кайзер Перманенте, то есть очень распространенная, то есть по всей Америке достаточно распространенная брендовая компания больничная. То есть вот если вы приходите, причем, опять же, если вы видите сейчас перед собой вот этот слайд, везде написана цифра 300% от федерального poverty level, то есть уровня бедности. Таблица наверху, в самом начале нашей презентации, вы можете посмотреть, что это достаточно высокий уровень. То есть, насколько я помню, на семью из 4 человек это порядка где-то 4500 в месяц. То есть вы... Зарабатывая такие деньги, имея в семье такие деньги, вы тем не менее можете получить частичную или бесплатную помощь в госпитале. То есть вот возвращаясь к конкретному случаю Kaiser Permanente, то есть у них существует такой charitable health coverage, причем это он помогает не просто людям в нужде, а нелегалам или людям без страховки вообще. Вот. Есть Kaiser Permanente Child Coverage для детей из малообеспеченных семей, опять же, до 300% от федерального уровня бедности. Есть так называемая Medical Financial Assistance, MFA. Вот. То есть это включает как бы в себя три разных варианта помощи. Это финансовая консультация и помощь в получении льготного полиса или как бы такого достаточно долгосрочного полиса, то есть именно конкретно связано с Kaiser Permanente. Вот, вы можете получить Kaiser Permanente Financial Assistant внутри, то есть это как бы подпрограмма. Вы можете получить бесплатную или медицинскую помощь за минимальную плату. И третья часть этой программы, вы можете, так сказать, Опять же, вот помните, я вам говорила про рыночные отношения и договорную цену. Конкретный пример. То есть вот люди в панике приехали с ребенком в emergency room, то есть ребенка стабилизировали, выставили счет в 1500 долларов. То есть они подписали, не глядя, то есть лишь бы только уже с ребенком там что-то сделали и так далее. То есть обычная процедура происходит так, что как только вы приезжаете в больницу, так называемый area triage, то есть самая первая приемная медсестра снимает там с вас параметры вашего давления, температуры и так далее, спрашивают, что случилось. То есть, в принципе, она заполняет такой небольшой вопросник, чтобы выяснить, на какой уровне экстренной помощи вы нуждаетесь сейчас, и что можно сделать до того, как вас увидит доктор, там какие-то анализы или там сделать рентген и так далее. Вот, в этот же момент вам подсовывают небольшую стопочку бумаг, которые как бы... Ах, ничего сложного, там нормальная процедура, все подписывают. То есть в основном народ подписывает, не глядя, не читая. То есть это как раз тот самый переломный момент, за который потом вам долго придется бороться и, так сказать, хвататься за голову и, боже, откуда я же такие деньги возьму. То есть в этот момент вы сразу, не надо стесняться своей бедности, не надо стесняться того, что у вас нет денег. Вы должны четко понимать, что вам, со многих позиций госпиталю, не только вам, госпиталю очень хочется помочь вам найти для вас специальную программу, вот, и квалифицировать вас на какую-то взаимопомощь, субсидию и так далее, потому что это тоже... Это просто там идет круговорот, и много разных, как бы это спиральная такая система, вот, в которую сейчас мы вдаваться не будем, но госпиталю выгодно время от времени или все время предоставлять и показывать, что они расходуют федеральные, штатные, бюджетные ресурсы в правильном направлении, что они предоставляют помощь тем гражданам, которая нужна. В смысле, которые квалифицированы под эту помощь. Вот, то есть, допустим, в случае, то есть, моего друга, который привез ребенка в больницу, и ему выставили счет за 1500, он сказал, да что, откуда же у меня такие деньги? Здесь система такая, что вы не просто, у вас есть два варианта. Вы говорите, я не могу заплатить, и второй вариант, я не хочу заплатить. И это задача больничных работников, вот, ну, в первую очередь, то есть, начиная с кассира, есть социальный работник, есть так называемая должность кейс-менеджер, есть финансовый консультант, и это в каждой больнице, которые сделают все возможное, чтобы доказать государству, что вы действительно квалифицированы на это, они хотят вам помочь, они мечтают вам помочь, они спросят с вас какие-то там небольшие там документы, чтобы можно было с чего-то начать вас квалифицировать. Но в результате, то есть, если даже у вас вроде как все в порядке, но вы говорите, ну вот сейчас у нас тяжелая ситуация, денег нет, вот купил машину, купил дом, ну вообще счета замучили, делать не смогу, выплатить 1500. То есть в этот момент вступает вот создание, заключение лечебного контракта на договорной основе и для людей различных категорий. Вот, то есть, если вы заметили, то есть там уже цена поднимается, в смысле, то есть, уровень обеспечения семьи поднимается до 400% от poverty level, что, в общем-то, достаточно нормальные деньги, даже выше среднего заработка. Вот, но то есть с вами могут договориться, сказать, что, ну, вариант номер один. Значит, 1500 вы должны заплатить, значит, делаем так, вы платите $500, и вот сейчас, в течение 7 дней, вы платите $500, и мы вам прощаем $1000, вы больше ничего не платите. Вариант номер два, то есть другой мой знакомый, год назад пробыл в emergency room, попал в больницу на 3 дня, и мы выставили счет на 5000, который он сказал, да что, господи, откуда у меня такие деньги, заплатить не могу, да не хочу я вообще, я не могу это даже себе позволить такое. Значит, с ним договорились, что ему дали в рассрочку беспроцентный кредит, чтобы он выплачивал по $100. В месяц. То есть, в принципе, такую цену, то есть, говорят, а сколько ты можешь заплатить? Можешь хоть как-то предоставить какие-то сведения, вот сколько у тебя разных счетов там в месяц, что у тебя, ну, просто не остается там средств, чтобы выплатить такую сумму. И сбережений у тебя нет, и у тебя нет там трехэтажного особняка в Лос-Альтесе. Вот. То есть, если такую информацию предоставляешь, и опять же, это, да, их задача, то есть, проделать всю оставшуюся работу за тебя, вот, то есть с тобой заключают там как бы достаточно лояльный договор, как это все можно выплатить. Но в любом случае, то есть надо, я думаю, что я уже вам много всего рассказала, чтобы просто не переутомить и не уйти в сторону. Давайте, то есть, закончим эту тему. То есть, это просто один еще пример, то есть, по разным штатам программы могут называться по-разному, хотя клиника одна и та же, то есть, больничный бренд один и тот же. Что делать в случае, если вот хронического заболевания? Это, то есть, бич конкретно сейчас вот в сегодняшней, то есть, социальной системе. То есть, как только, даже я пережила это в свое время, когда у меня ребенок два раза в течение 2 лет переболел воспалением легких, его потом в течение 3 лет никто не страховал. Он не подпадал под категорию, то есть он был типа экстремальным ребенком, за которого никто не хотел браться и страховать. Вот. И то есть мне пришлось найти там какую-то специальную страховку и платить за него, за одного бедняжку, $400 в месяц. Пока мы платили за него аж целых 2 месяца, пока нам соседи с улицы сказали, вы что, совсем с ума сошли? Вот, существует просто куча программ. Я говорю, как, каких, где, почему. Вот, и то есть нам буквально в течение 3 дней вытащили программу, и ребенок у меня после этого был на бесплатной вообще страховке. Вот, то есть на самом деле существует, я уже говорила, то есть куча всяких специальных страховых организаций, которые будут заниматься страхованием хронических заболеваний. То есть здесь вот очень хороший ресурс я нашла, и то есть я именно написала большими буквами для всех, что до страницы номер 10 это конкретно для наших каунти-областей. То есть вот Аламеда, Санта-Клара каунти, потому что там, в принципе, таблица приведена для, по всей Калифорнии. Вот. А второй ресурс тоже мне очень понравился, потому что там действительно было написано, что медицинская страховка, и там была категория именно для low income, то есть для малообеспеченных граждан. То есть не надо мне супер полиси, там, где как бы все покрывает, но при этом я должен платить там $1000 в месяц или $600 в месяц. Вот. То есть есть специально, то есть они озвучивают это, как они это делают, чтобы вы заплатили маленькую страховку, то есть месячную премию. И возвращаясь к примеру, то есть диабета, то есть я не хочу сегодня просто скакать между различными болезнями, вот, то есть как найти спонсора, потому что это тоже может быть большая проблема с одной стороны. То есть надо просто знать ресурсы, то есть очень многие благотворительные организации, которые совершенно с медициной не связаны и вообще даже не работают с какими-то там по направлениям, там, по каким-то болезням или еще что-то, у них может быть... Внутри их клуба там записано какое-то правило, что вот, мы работаем, то есть у нас наша благотворительность распространяется еще на такие-то случаи. Вот, допустим, Lions Club. Я думаю, что это достаточно известно даже в бывшем Советском Союзе организации. У меня отчим в ней состоит. Вот, но то есть они, у них есть специальный подраздел, то есть они помогают диабетикам, у которых проблемы связаны со зрением. То есть у них есть специальный фонд для этого. Rotary International Club, они оказывают, то есть, всестороннюю гуманитарную, общеобразовательную помощь. Вот, но помимо, то есть, уже это, вот, этот же Rotary Club имеет бесплатную клинику здесь, вот, в Mountain View. И так далее. То есть вы можете посмотреть, то есть вот есть Шринер оф Норф Америка госпиталя, где предлагают бесплатное лечение для детей, больных диабетом. То есть это мы конкретно говорим вот про диабет. И я не знаю, то есть, в принципе, мне как бы есть что сказать, но в данном случае, то есть, просто осталось очень много разных, нашлось ресурсов, которые могут вам помочь и могут вам очень пригодиться, и могут, я просто хотела вам сэкономить время, то есть они идут по различным направлениям, но я так понимаю, что сегодняшний наш разговор не последний, а только вообще начало большой темы. Вот. И так как презентация будет вывесена, то есть вы просто пройдетесь по этим ресурсам и посмотрите, допустим, какую конкретную помощь может оказать горячая линия 211, вот, или то есть, какие существуют льготные программы для получения небрендовых лекарств, ну и так далее. То есть, или кому обратиться вот в случаях там ампутации конечности, то есть, потому что такие вопросы были на форуме, или там вот я просто, чтобы не забивать голову названиями, то есть существует на самом деле то есть список просто калифорнийских детских сервисов по Калифорнии, куда можно обратиться и получить специальную помощь в каких-то конкретных случаях. Вот, то есть на этой ноте я закончила на сегодня. То есть давайте теперь отвечать на вопросы, если они есть. И спасибо за то, что вы меня так внимательно долго слушали.
Значит, вопросы у нас есть, и сейчас ребята там продолжают писать, но вот из того, что уже есть, вот у нас есть пока 3 вопроса, ты видишь, да? Вот это видишь?
Да.
Давай. Давай я буду читать вопрос, а ты будешь думать, и пока я читаю. Значит, виза H1B. Человек приехал по рабочей визе и спрашивает, а как ему участвовать, ли ему в федеральных программах или только в таких? Конечно, он не давал никакого обязательства нигде не участвовать, на самом деле. Кроме того, очень трудно представить, чтобы человек был на визе H1B, у него не было страховки. То есть обычно компании, привозящие людей по H1B, им дают страховку. Она может быть не очень хорошая, она может иметь большой дедактабл там или что-то. Значит, но наверняка они eligible на те программы, на которые eligible люди, просто которые вообще нелегальные. Я не уверен про постоянных жителей и граждан. То есть они могут быть просто не eligible, так же, как они не eligible на пособие по безработице, например. Но на какие-то страховки, вот ты что думаешь?
В любом случае, то есть вам не придется участвовать в федеральных программах с этой точки зрения, потому что раз вы работаете, в любом случае вы уже не будете на том федеральном уровне бедности, чтобы быть квалифицированным для федеральной программы. То есть остаются только коммунальные и программы штата. И здесь, я так понимаю, что даже вопрос не столько а вас, или то есть, если у вас есть дети, то есть они могут быть квалифицированы на штатные или коммунальные программы. Но в любом случае, то есть, если у вас есть беда, особенно если это связано с хроническим заболеванием, если страховка, которая у вас есть, вас не очень устраивает, то есть оплавиться никогда не
будет. Они, на самом деле человек на H1B, так же как и гражданин, собственно, да. Он может, например, пойти по мексиканскому варианту. Он приходит в госпиталь и говорит, у меня срочно там что-то нужно, ему что-то делают. Он говорит, у меня денег нет, у меня social security нет, я вообще нелегальный, с меня взять нечего. И с него нечего взять, но если он говорит, что у меня нет social security, у него же нет татуировки, да, которую можно прочитать.
Ну, в таком случае, нет, такие варианты есть, у меня было очень много а-ля туристов, то есть здесь в чем состоит вопрос? То есть надо быть уверенным, что действительно все, мне очень плохо, и то есть ситуация действительно экстремальна, что вот без госпиталя я не обойдусь. То есть, если можно обойтись поликлиникой, то в госпиталь лучше не ходить.
Потому что есть бесплатные поликлиники.
Есть бесплатные поликлиники, есть поликлиники, где тебе сразу просто помогут. И уколят, и приколят, и выдадут.
И не спросят, откуда ты взялся, и какая у тебя виза.
Да, абсолютно.
Вот. Хорошо. Второй вопрос у нас тоже от Павла. Значит, поход в школу. Нужна ли медицинская страховка? Вот если ребенок в школу идет, ему страховка нужна? Или я бы как поставил, если ребенок идет в школу. Я знаю, что вот в колледжах, например, там прямо им дают страховку за маленькую копейку.
$25 в месяц. Я сама.
$25 в месяц студентам в колледжах дают страховку, а вот в школе, например, как?
В школе, то есть, опять же, мы говорили, что здесь дети считаются от 0 до 19, то есть покрывается любая, то есть от начальной школы, средней школы или то есть high school, как она называется.
Но вот Павел смотрит на это с точки зрения человека на H1B. Вот он приехал там по своей H1B, у него, допустим, двое детей, он получает 85 тысяч, у него жена и двое детей. Вот что он может на эту сумму? На H1B, там же prevailing wage, он же не может быть на уровне бедности или даже трех уровнях бедности, он должен прилично получать.
Хорошо.
Значит, вот что у него есть?
Есть несколько вариантов. Во-первых, есть специальные детские фонды, и я их уже, то есть мы идем, опять же, по самому простому варианту. myhealthresource.org. Набираем, то есть, детские, так сказать, сервисы. Вот. То есть очень много сервисов, особенно связанных со школой, особенно связанных с иммунизацией, потому что это обязательно. У меня самой ребенок во втором классе. То есть мы каждый год, это обязательно. У нас мы должны принести справку от стоматолога, справку от врача, и у нас у каждого ребенка в Америке есть иммунизационная карточка, чтобы все прививки были сделаны вовремя, то есть по разным там болезням, их там, я не знаю, штук 12 разных. Вот. Во-первых, при каждой социальной службе есть специальная, то есть прямо в этом же здании социальной службы есть клиника, где детям могут сделать бесплатные прививки. Или за минимальную сумму, там, допустим, сразу пакет прививок школьных за $25. Есть минутные клиники, вот то, что я говорила на CVS Pharmacy, одна из этих модификаций. То есть, в принципе, их сейчас много, и даже Walgreen там есть какие-то клиники. Они просто по-разному называются в разных местностях, но то есть суть от этого не меняется. Они предлагают достаточно за низкую плату, то есть если вы озвучили, что зарплата 80 тысяч на семью из 4 человек, в принципе, никто не может получить как бы льготы по страховке. Но в такой минутной клинике вы можете получить иммунизацию, пройти медосмотр и получить официальную справку от врача, что ребенок готов к школе. В районе, я знаю, что иммунизация стоит $59, а визит к врачу там, может быть, обойдется еще $40. Ну, то есть, скажем так, от минимума там $40 до максимума 120, это вот вам будет стоить подготовка ребенка к школе.
То есть, хорошо. Если я знаю, что прививки бесплатно делают.
Да, но я говорю, во многих есть специальные программы, это есть местные ресурсы. Очень много всяких программ, связанных со школой, где именно... И
это вопрос был на самом деле ведь не в этом.
Да.
Вопрос был о том, если вот ребенка нет страховки, его что, в школу не возьмут?
Почему?
Нет, ну, это вопрос так никого... задавался. Есть ли места, куда без мест страховки вход воспрещен? Вот вопрос.
Нет таких
мест. Нет,
я таких мест не знаю.
Хорошо.
Хорошо. Теперь у нас есть вопрос номер 3 от космоса. Он спрашивает, у меня проблемы со зрением. На днях пробовал акупунктурный массаж, он мне помогает. Насколько популярен такой вид лечения в США? Я думаю, этот вопрос не имеет смысла в нашей ситуации. Мы не знаем. Мы не занимаемся акупунктурным массажем и лечением зрения. Дорого ли он может обходиться? Массаж акупунктурный может обходиться, если вы в частную практику пойдете. Это может быть 50, 60, $70 такого плана. Вот. Насчет лечения, насчет того, чтобы страховка за это платила или какое-то государство за это платило, я, честно говоря, сомневаюсь. Обычно такие вещи, даже если страховка хорошая, ограничены несколькими сеансами там, за довольно большой период. Вот. Но, не знаю, может быть, есть специально что-то для лечения, может быть, если это помогает или что-то. Очень тонкий вопрос, как бы очень частный. Нам сложно так. Вот у нас номер 4 вопрос. У нас Сергей Абрамов спрашивает, влияет ли обращение за льготной страховкой или программой для малообеспеченных на кредитную историю? Абсолютно не влияет. То есть никакой связи нет вообще. На кредитную историю влияет. Если вы взяли деньги и не вернули, или вы неаккуратно платили, должны были платить каждый месяц там, до 3 числа, а платили черт когда и не полную сумму, и за вами гонялись. Вот это кредитная история. Даже если вы на велфере были 3 года, а потом значит, начали работать, это не влияет вообще никак на вашу кредитную историю. Значит, это без медицины. Так, теперь Андрей спрашивает. Хронический гастрит считается ли хроническим заболеванием в Америке в контексте страховки?
Да. Но, ребята, вы должны понимать, что ситуация, вот мы говорим о... по ситуации сегодняшнего дня. Через год ситуация изменится и достаточно реально крупно изменится, потому что через год вступит в действие в полной мере, то есть программа, связанная с Обамовской оздоровительной реформой. И то есть мы будем говорить тогда о том, что будет введено обязательное страхование, что все страховые организации будут обязаны страховать людей, несмотря на их прекондишн. То есть прекондишн – это как раз та самая история хронических заболеваний.
Я хочу тогда, может быть, добавить ребятам, чтобы они лучше понимали. В стране есть страхование групповое, то есть от нанимателя, от работы. Иногда не только от работы, иногда может быть какая-нибудь ассоциация там, специалистов в какой-то области, там, общественная организация, но в основном это от работы. Есть страхование индивидуальное. Вот я, допустим, сам по себе, и вот мне нужно на самого по себе купить страховку, так называемое индивидуальное страхование. 5% людей застрахованы на индивидуальном страховании. 5%. То есть это очень и очень сложно. Почему это происходит? На страховке групповой закон говорит так, страховая компания не имеет права отказать человеку, если он принят на работу. Я могу принять человека, которому 60 лет, у него хроническое все. Что такое вы можете себе представить? Я его приму на работу, он будет покрыт моим планом. И страховка моя не может отказаться, но что она может? Она может каждый год повышать премию, которую я плачу. Они не могут его устроить, они могут его повышать на 25% в год. В зависимости от того, как у меня люди там, значит, лечатся. Как они с клеймами приходят в страховую компанию. Что происходит индивидуальным страхованием. Если сегодня страховая компания приняла меня на индивидуальный план, она не может мне поднять мой премиум от болячки. Она может мне поднимать премиум только по возрасту.
Поэтому
по мере того, как я становлюсь старше, они берут с меня больше и больше. Но когда они смотрят на человека, они хотят абсолютно здорового. Такого, что он часть такой статистики непонятной. Если он часть какой-то маломальски понятной, нехорошей статистики, он не eligible. Понимаете, поэтому вопрос о том, что вот то, что Ивета говорит, там есть люди, которые не могут купить страховку. Большинство людей не могут купить страховку. Даже если они захотят. И вот эта реформа, которая сейчас идет, она идет к тому, чтобы такого не было. Поскольку реформа говорит, каждый человек обязан купить страховку, соответственно, ему обязаны ее продать. Вот так же, как, например, есть обязательное автомобильное страхование. И если человеку все отказывают в страховке на автомобиль, его страхует государство. Есть такая страховка, которая страхует тех, кому отказали все на автомобиль. Есть страховка, которая страхует дома, которым отказали все в страховке дома. То же самое, по идее, должно быть со страховкой здоровья, но сейчас этого пока нет. Я передаю слово Ивете, она машет руками.
Да, машу рукой. То есть мы должны посмотреть на хронический гастрит и вообще на любое хроническое заболевание с другой точки зрения. То есть со стороны вас, как приехавшего или собирающегося приехать, как вообще возникает сама система, откуда они знают, что у вас хроническое заболевание? То есть откуда страховка решает, что есть ли у вас прекондишн или нет? Обычно это все случается через medical record, потому что его пытаются уже и давно пытаются централизовать. То есть каждый раз, когда вы посещаете официально врача, они оставляют какую-то запись, которая потом должна как бы посылаться там, спустя время или сразу в банк медицинских данных. Но суть в этом... То есть, как можно обойти систему, при этом, так сказать, сделать это все легально? Во-первых, когда вы приезжаете, здесь никто не знает, что у вас есть хроническое заболевание. Во-вторых, если мы уже озвучили, есть такая система, как вот бесплатных клиник или urgent care, или минутных клиник, там, где, в принципе, рекорды не сохраняются, то есть очень часто просто у них нет такой системы, которая создавала бы и сохраняла этот электронный рекорд, чтобы посылать его в общую базу данных, чтобы о вас где-то сохранился материал о том, что вы болеете конкретно какой-то болезнью, и это долгосрочная болезнь, и, в общем, тяжелая, там, какая-то запущенная хроническая стадия и так далее. То есть, пока вы ходите по разным клиникам, поликлиникам и врачам, и просто вот перебежками, то есть у вас нет как таковой страховки, то есть и рекорда на вас не сочиняется, то есть нет, вы как человек в их системе не существуете, а значит, у вас есть вариант получить страховку медицинскую, то есть люди так многие обходят. Или, допустим, когда заполняешь страховку, там куча всяких вопросов, иногда там 100-200 вопросов, я не знаю, а были у вас такое, а вот там спите вы по ночам хорошо, а просыпаетесь ночью сколько раз, и всякие такие вопросы. То есть если вы знаете, что эти вопросы, в принципе, отвечают, они пытаются выяснить, какие у вас есть симптомы хронических заболеваний, то, значит, на эти вопросы надо ответить нейтрально, типа не помню, не знаю, еще нет.
Давай сделаем так. Да. Значит, это очень тонкий пошел очень разговор, тонкий, и я считаю, что этот разговор... неправильный, потому что мы не можем сейчас дать тонкий рецепт и ответить тонко на вот такой вопрос. Что мы можем точно сказать? Когда вы ходите по врачам, это типичная ошибка новичков. Вас врач, который делает вам самый первый осмотр. Допустим, у вас страховка есть. Или, допустим, у вас нет страховки, но чтобы купить страховку, вы платите $100, идете к физишену, да, и говорите, мне нужен физикал, чтобы был рекорд, что я официально хороший. Тогда я могу пойти в страховку и получить страховку. И врач начинает вас спрашивать, а болело ли то, а болело ли это, а у тебя спина никогда не прихватывала, вот я 5 лет назад там тащил чего-то. А это только один раз было или еще когда-то? Да, ты знаешь, когда я вот в институте был в стройотряде, тоже мы что-то там тащили, ага, говорит, он радикулит хронический. И у вас появляется такой рекорд, очень интересный, который вас вообще никто никогда никуда не возьмет. Просто потому, что врач спрашивает, и вы думаете, что он как бы сочувствует, а он на самом деле составляет вашу историю болячек. Поэтому из того, что вот мы сейчас обсуждаем, лишнего болтать не надо. Не нужно людям рассказывать то, что тебя толком и не спрашивают. Вот. Значит, все-таки вопрос стоял в том, хронический гастрит считается ли хроническим заболеванием. Но если заболевание хроническое, это значит, что страховая компания понимает, что оно хроническое. Значит, страховая компания сразу соображает, что нужно будет платить деньги врачам за то, что вы будете ходить на осмотр, на лекарства и так далее. Ну, конечно, считается. В контексте страховки исключительно считается. Теперь, правильно ли я понял, что с обострением хронического гастрита при отсутствующей страховке нужно идти в клиник, и стоимость лечения будет разумной. Есть вообще места, где бесплатно можно пойти к врачу, о чем говорила Ивет. Есть места, где вы пойдете, вам лекарства бесплатно дадут и так далее. Это целая система. Не надо вот из того, что сказала сейчас Ивет, делать вот такой конкретный вывод. Надо посмотреть еще раз, потратить день, может быть два, может быть три. Много времени потратить, понять систему. Из того, что сказала Ивета, вот этого не следует. Теперь Андрей спрашивает, правильно ли я понимаю, что хроническими заболеваниями гораздо легче быть на страховке от работодателя, чем на персональной? Отвечаю, с хроническими заболеваниями вам никто не продаст персональную. У вас просто шансов нет. Иметь персональный.
До 2014 года.
Мы не знаем ничего про 2014 год пока. Когда наступит, вот тогда мы увидим, я даже думать не хочу. Вот сегодня у вас шансов нет иметь индивидуальную страховку, если у вас есть хронические заболевания. Но если вы дадите работу, на этой работе будет страховка, вас автоматом включают, и вы застрахованы. Уже какая там страховка есть, такая есть. Теперь у нас Алекс Пипи спрашивает. Подскажите, пожалуйста, если только приехали молодая семья в США, далее супруга забеременела, далее поэтапно расскажите, как ей стать на учет, на осмотр, так далее, до родов. Вот опять, мы ей поэтапно не скажем, потому что надо знать, где вы живете, какие там организации. Если бы вы сказали, где что и чего, можно было бы сесть и примерно посмотреть. После родов какие дотации на мать и на ребенка? Я думаю, что никаких.
Никаких.
Никаких дотаций вам не будет. С точки зрения медицины наверняка что-то есть.
Нет.
Если вы работали до этого, то по месту работы или от штата, есть всякие программы. На самом деле, есть определенные программы, там, опять от штата зависит, от каунти зависит, от места, где вы работали. Никто вам этот вопрос сейчас не ответит. Кроме того, что может быть что-то есть, вряд ли деньгами.
Нет, как раз в основном о деньгами. То есть есть эти фонды, озвучила, фонд ВИК. У них основная, то есть как только ты говоришь, вот я мать, и у меня ребенок до 5 лет, вот, то есть у них сразу там выписываем тебе чек, в основном даже не чек, а кредитные карточки там на $200 там в месяц или так далее, в зависимости от твоего дохода.
Это просто деньги или это они могут купить конкретно еду?
Нет, они тебе дают, это специальные карточки, вот которые ВИК, там, то есть это видно, что это от этой организации. И они тебе дают список, куда ты с этими карточками, в магазин ты можешь пойти. Это не все магазины, что просто пошел и потратил на оплате или губную помаду. То есть это целенаправленная материальная помощь, в основном, то есть, на здоровое детское питание.
Отлично. Теперь, значит, я хочу сказать, что на самом деле Ивета ответила уже на этот вопрос по ходу презентации, когда она сказала, что вот вы должны приехать и пойти к социальному работнику, и он на самом деле, социальный работник, знает все программы.
Местные.
Да, поэтому вы к нему придете, запишетесь там на appointment, и придете, и вам все расскажут, и покажут, и вместе с вами или вместо вас заполнят всякие applications там и так далее. Есть много общественных организаций, которые помогают этим заниматься. Есть Catholic Charities, такая организация, есть там при церквях, есть самые разные, религиозные, нерелигиозные. Это вопрос конкретно местный. Значит, первый шаг такой, вы должны до того, как приехали, узнать, куда обратиться, а по приезду позвонить, назначить appointment, прийти и начать на месте.
Да, не затягивать это дело, а начинать это дело в первую же неделю, как по приезду.
Да, теперь Отоджин спрашивает, считается ли использование льготных или бесплатных страховок неэтичным? Я считаю так, было бы неэтичным считать, что кто-то делает что-то неэтичное, если он eligible, то есть если он имеет право, если для него создана программа, неэтично украсть. Неэтично, например, приехать с деньгами. Там он приехал, продал квартиру, у него 100 тысяч с собой есть. Он идет на велфер и говорит, у меня с собой денег нет, вот есть 200 долларов. И становится на велфер. Это даже это не этичность, на самом деле является уголовным преступлением.
Из-за этого
посадить, и депортировать, и все что угодно. Но это еще и не этично, потому что он украл, солгал, чтобы что-то получить. В данном случае вы приходите, говорите правду. А что тут? Они для того и льготы, чтобы... Если вам не положено, вам не дадут.
Точно так же, да, эта система, то, что вот я говорила в госпиталях. То есть это проблема, я думаю, даже очень многих, так скажем, приезжающих из бывшего Советского Союза, что они стесняются или думают, что это неэтично, это неправильно говорить о своих нуждах в больницах или там выставлять это на показ. Но если вы это не скажете, то вам тогда выставят многотысячный
счет. Вы знаете, я вам расскажу такой случай. Когда приехали мои родители, а я уже работал и неплохо зарабатывал, они приехали, и первый месяц, пока там они обустраивались, поскольку у них был совершенно нулевой доход, им выдали за это время, там, я не помню, 200 долларов фудстемпами. Вот как бы на бедность фудстемпы. Ну, хорошо. Ну, вроде какие-то бумажки, знаете, а на них еду дают. Сами они не могут никуда. Ну, мы сели в машину, поехали в магазин. Причем я знаю такой магазин, где... покупают люди бедные, там хорошие цены, скидки большие. Вот. И мы туда поехали. И стоит на кассе здоровенный бугай, знаете, качок. Два метра ростом, касается сажень в плечах. Такой, знаете, ему штангу дай, там он ее будет. И вот значит, он не просто там на кассе стоит, а он еще каждую баночку, которую пробивает, он ее так подбрасывает одной рукой, ловит другой, и так за спиной бросает в корзинку. Знаете, жонглер такой. И тут, значит, родители мои, а они сами расплатиться не могут, они по-английски не говорят, они мне дают свои фудстемпы. Я этими фудстемпами начинаю расплачивать. В этот момент мне делается жутко стыдно. Я инженер. Я получаю какие-то там деньги которые мало кто получает в штате Калифорния. Я фудстемпами, и мне так внутри нехорошо стало. А мужик этот, я думаю, что он сейчас обо мне подумает? И как-то неудобно. Он смотрит на меня, громадина, который за 12-13 долларов стоит, я там в 5 раз больше его зарабатываю. И он смотрит на меня с сочувствием. Он не зло смотрит и не пренебрежительно, он смотрит с искренним сочувствием. Он видит, стоит молодой парень. И он не может работать, у него какие-то фудстемпы, он какой-то несчастный, бедный.
Наркоман, наверное.
Да, я после этого, я не три дня спать не мог. Но что я хочу сказать, они смотрят с сочувствием, они видят человека, которому плохо, он в беде. Как же он может к вам плохо относиться? Что вы говорите?
Я сама это пережила на своей шкуре, вот прошла через все и фудстемпы, и велфер, потому что у нас была ситуация, когда я меняю моего мужа в 2007 году, в течение 3 месяцев нас просто сократили, и меня, и его. Вот. И мы жили где-то недели две, то есть просто продавая на вещи из дома на гараж сейл, а потом мой муж сказал, не, но так же нельзя, потому что для него это тоже был пунктик, ну как это мы пойдем побираться у государства просить о помощи. И мы пошли, нам дали помощь за 2 дня, но потом эти фудстемпы, причем это было не именно как фудстемпы, а это очень такая красивая кредитная карточка. То есть ты заходишь практически в любой продуктовый магазин, и все, что ты делаешь, ты расплачиваешься, и все этой карточкой. Презентация закончила. И то есть для меня, мне сначала тоже было как-то стыдно, а потом я поняла, что, в общем, все нормально. У каждого бывает ситуация. Это не значит, что я плохая, или я это буду делать всю жизнь.
Так, теперь, значит, мы идем дальше. Я застрахован у себя на Украине и плачу каждый год за нее, видимо, за страховку. Не за Украину. Да. Так. Компания польская и вроде бы международного масштаба. Чтоб я знал, о чем речь. Можно ли в Америке пользоваться страховкой не американской, а европейской?
Нельзя.
Потому что американский врач не имеет никаких отношений с этой страховой компанией. Он у нее не в списке провайдеров. Что вы можете?
Вы можете
заплатить ему наличкой врачу.
Это будет дешевле, чем ты еще.
И потом взять от него счет. И отдать его в вашу компанию. И я еще не уверен, ваша компания оплачивает ли счета за пределами Украины. Я бы на их месте не оплачивал. Потому что если вы мне платите премиум страховой за то, чтобы лечить какую-то болезнь за 100 долларов в Украине, я знаю, сколько это стоит на Украине, а дальше вы едете в Америку, это стоит 1100 долларов, и хотите, чтобы я это платил, то это не та страховка, за которую вы мне заплатили. Поэтому, как человек из страхового бизнеса, я считаю, что это вряд ли покатит.
Но
это абсолютно не путь.
Американский врач вас страховку не возьмет.
Алекс спрашивает, если муж или жена умирает, какая дотация и поддержка есть для члена семьи и ребенку? Это все зависит от того, гражданин работает или не работает. Есть у него life insurance или нет. Бывает, что от работы есть life insurance. У нас есть знакомая, у нее муж погиб, молодой мужик 46 лет, у него тромб оторвался. Она получила пару миллионов life insurance, на работе хорошо застрахован. Поэтому, в принципе, ничего серьезного в качестве денежной дотации вы не получите.
Но!
Если, например, муж и жена, муж пенсионер, жена никогда не работала, да? И муж, получающий пенсию, например, умер, с его пенсии жена будет получать какой-то иждивенец, так называемый, да, тут в России мы сказали, что она как иждивенец, будет получать какую-то часть его пенсии. Но ребята, для этого существует life insurance, страхование жизни. Вот это тот случай, который вы описали. Вам, конечно, могут дать на похороны какую-то копейку. Там церковь какая-то, это может там вам бесплатно дать место, уж место стоит денег, там, и так далее. Может государство человека похоронить, если нет денег, похоронить.
Но это по специальному стандарту, невысокому.
Дотации нет, но есть поддержка, то есть в случае, допустим, если одинокий родитель, то есть неважно, жена, то есть в смысле мужчина или женщина, есть специальные фонды для одиноких родителей, есть специальные фонды для детей-сирот. То есть, но это будет как бы не постоянная помощь до совершеннолетия ребенка. Это будет, то есть вот каждый раз вот вам настала нужда, вот просто что-то нужно сделать, купить, я не знаю, вот на еду не хватает. Вы пошли и с них взяли или единовременно, или на какой-то период времени. То есть это не может длиться вечно. Но слава богу, таких организаций много, и в принципе можно ходить по кругу по таким организациям.
Хорошо, давай пойдем дальше. Да. Вот у нас Павел спрашивает, вопрос номер 11 у нас он тут идет. У нас в России есть медкарты для каждого члена семьи, истории болезни и прочее. Стоит ли привозить, переводить? Если у вас есть какие-то проблемы, и вы считаете, что американский врач должен знать эти проблемы, чтобы вас правильно лечить, там это... Я не знаю, конечно, вы можете это сделать, но вы можете этого не делать, вы можете здесь начать с нуля и так далее. То есть я бы сказал так, что если у вас нет каких-то исключительно специальных обстоятельств, когда от этого зависит кардинально состояние здоровья человека, не надо этого делать. То есть вы можете перевести и даже привезти с собой, не надо их давать никому. Больничная история как-то хранится. Врач, который с вами работает, ведет на вас медицинскую карту. Передается между страховыми организациями. Когда вы идете покупать страховку, значит у вас там они находят по вашему social security номеру. Они находят людей, которых вы лечили. Кроме того, вы им должны сообщить тоже. И они запрашивают у них вашу карточку.
Абсолютно.
Если у вас нет рекорда, вам вряд ли кто-то что-то продаст.
Общенациональная база данных создается с 2003 года. На это уже были там выделены просто биллионы долларов. И то есть она действительно достаточно разветвленная. И сейчас, так как все переходит на рельсы digital, там это называется e-рекорд, то есть это электронный рекорд. То есть, в принципе, с любой точки, вы поехали там в отпуск во Флориду, и что-то случилось, вы попали в больницу без сознания. То есть, если у вас где-то записано, я не знаю, там в паспорте где-то что-то, бумажку нашли с номером вашего, там, я не знаю, страховой вашей карточки, нет карты, они могут вашу информацию тут же, то есть, вытащить от и до, что и почему и зачем. Ну, на этой информации, на этом центральном банке данных строятся все страховки сейчас.
Так, идем дальше. Я вот открыл на этом экране, где у нас запись идет, значит, где презентация была. Что мы видим на этом экране? В high school старшеклассников учат разным специальностям, в том числе медицинским.
Да? Да.
Я слышал, что можно прийти в эту школу лечиться, о господи, в high school. Совершенно бесплатно лечат, но на свой страх и риск. Это не high school.
Это не high school.
Это в университетах медицинских. Там у них есть льготные страховые, скажем так, есть такие программы, которые лечение в этом месте, где студенты тренируются, оплатят, а в частной клинике нет. Вот, например, у нас тут есть Стэнфордский университет, в нем есть медицинская школа, и в этой медицинской школе, только не high school, ради бога, не пугайте меня. Значит, да, там заплатят за лечение чего-то, но у меня вот родители ходили, я помню. Им очень нравился Стэнфордский университет, но там прием вместо часа будет три. Придет профессор, посмотрит, придут студенты один за другим, 3-4, потом они посвящаются. И вот это такой длинный процесс. То есть профессор за ним наблюдает, там все очень симпатично, и бесплатных лекарств дадут, и все такое. Ну, в общем, в целом это такой процесс.
На самом деле, по поводу high school, просто дополнить. Да, действительно, их обучают медицинским профессиям, но, допустим, в начале медицинским профессиям у них есть конкретно такой предмет, как... Pharmacy Technician или такой предмет, как Medical Assistant. Да, но это совершенно не связано именно, чтобы вы к нему пришли учиться или даже на осмотр. То есть это начальник профессии, начального уровня больничного.
Все-таки подводим итог. После рождения ни матери, ни ребенку не полагается никаких пособий. Я не знаю, какие бывают пособия.
Не, ну в России...
Если мать работает, то во многих компаниях ей заплатят 2 месяца до того, как она не оплачена, за свой счет.
6 недель.
Сколько ей заплатит до, сколько ей заплатит боль. Может даже это быть не мать, например, если мать не работает. Может быть отец. Вот, например, у моей дочери муж брал там оплаченный отпуск. Если женщина работает, ей, я не помню, там год, что ли.
6 недель.
Если я закончил, может быть, тебе не придется меня перебивать.
Окей.
Значит, в течение года за ней удерживается рабочее место, его никто не может забрать, но именно деньгами нет такого. У нас нет проблемы рождаемости, вот так, чтобы, знаете, ее стимулировать таким образом. У моей жены хроническое заболевание Крона, и 6 заболеваний. В Израиле она получает почти бесплатную медицинскую помощь и медикаменты. На какую страховку она может рассчитывать, так как нам нужно покупать медикаменты. Стоит ли говорить об этом при заключении страхового договора? А как же? Стоит ли приехать уже Вы поймите, если у вас хроническое заболевание, и вы его скрыли, это называется мошенничество. По-английски это фрод. Но, скорее всего, вас просто не застрахуют. Вам скажут, пройди тесты,
а потом приходи,
будем смотреть. Ни одна страховая компания на слово вас не страхует. Они хотят видеть результаты теста. Стоит ли говорить об этом при заключении страхового договора?
Да.
Стоит ли приехать уже застрахованным, привезти с собой лекарства на первое время? Застрахованным вы не можете приехать.
Это другая страна.
Значит, привезти с собой лекарства на первое время неплохо,
но...
Если вы приехали, у вас очень выгодное положение. Вот вы приехали из Израиля, у вас ничего нет, вы не работаете. Вы технически бедный. По всем канонам вы бедный. Соответственно, вы читаете с самого начала презентацию ИГЭТ. И там есть масса мест. Куда вы идете? Значит, вы пойдете на Медикел, который вам заплатит за все практически.
Нет, это бесплатно. Медикел бесплатно.
Медикел им заплатит за все. Им заплатит.
Я говорю, это бесплатная страховка, да. То есть... Я понял.
Ну хорошо. Имелось в виду, как хочешь крутись, ищи возможность, но на велфере не вставай. Ребят, давайте так, насчет велфера. Когда гринкард-лотерейщик едет в страну, он как бы обязуется не быть то, что называется public чат, то есть не сесть на шею государству. Не имеется в виду, что если наступили такие обстоятельства, когда это необходимо, то он тоже не имеет. Имеется в виду, что он, приехав в страну, пытается самообеспечиться, и он для этого едет в страну. Но бывает, у него было с собой 10 тысяч, у него украли. Бывает, что какая-то emergency была, у него забрали эти деньги в госпитале, потом пошел, что-то случилось, у него нет денег, что-то с ним произошло. Да кто же ему слово-то скажет? Речь идет не о том, что он стал на велфер, да? При том, что он действительно ему некуда было деваться. Вы просто должны иметь оправдание, почему это произошло, если это произошло. Что на самом деле происходит? Есть много умников. Абсолютно люди в прострации. Они приезжают. Кто-то им что-то рассказал из беженской эмиграции. Они бегут, становятся на велфер с первого дня. Их с удовольствием поставят. А дальше, допустим, приезжают другие, он с ними делится. А потом он поехал домой там какой-то на Украину. А у него, допустим, при въезде в страну, его тут же депортировали обратно, и кончилась его грин-карта. Обычно это на въезде в страну происходит. Чего они хотят? Они хотят, чтобы человек не планировал ехать и стать на велфер. Пойдите на любой миграционный форум. Что они обсуждают? Когда я приеду? Какая мне помощь будет? Ты что, охренел? А он уже планирует на велфер. Он уже знает, что он едет. Он там, не знаю, там, баптист, пятидесятник. А они все на велфере. Вы почитайте истории, когда приезжает человек, приходит в церковь, и первый вопрос, который ему задают, братья и сестры, они говорят, ну ты уже, а он на велфер. И он говорит, а как же я буду работать? У меня же семеро детей, куда же я работать пойду? Вот чтобы этого не было. Понимаете? Поэтому если ты беженец, то нет проблем. Если ты гранд-карт лотерейщик, рассчитывая на себя, планируя. Но если пришло к тому, чтобы встать на велфер, ну так встать на велфер, в чем проблема-то? Ты в первую неделю не становись. Может быть, в первые два месяца не становись. А после, ребята, вас никто не осудит. То есть вы должны понимать, что это не то, что табу какое-то, а это должно быть оправдано жизнью. Вот, собственно, и все. Теперь, что у нас там пишут в вопросах? Так, спасибо, понятно, на форумах читали про дотации, рассчитывает Америка для сильных. Это не совсем так. Америка для нормальных. Для нормальных, для честных, для трудолюбивых. Вот, собственно, и все. Не для жуликов. Вот если тебя поймали, на жуличестве, то, конечно, могут быть какие-то последствия. Можно данные вашего собеседования, если возникнут еще вопросы по медицине позже?
Это меня.
Можно данные собеседника. Спрашивайте в комментариях к видео, она что-то читает. Теперь, наш собеседник – это просто человек, который сел и разобрался в информации. Не то, что она много знает именно от того, что была работником госпиталя. Она не поэтому, она целый месяц сидела, разбирала, читала форумы, искала ресурсы, исследовала. Поэтому все, что есть, мы сейчас повесим в виде файла, это все будет...
Я не претендую на звание профессора, да.
В нашей семье, если по приезду в США, у меня нет работы, я обращаюсь за помощью в благотворительную организацию за бесплатной или недорогой страховкой. А потом вдруг начал зарабатывать, ну, к примеру, там столько. Это благотворительная организация, может об этом заработке как-то узнать, не из моих уст, имею в виду, что какая-то... Я вам скажу такую вещь, это бывает, но на самом деле это не так. Вам страховку дали на какой-то срок. В конце этого срока они вас спрашивают, изменились ли обстоятельства, дайте подтверждение. Если у вас есть что подтвердить, вам еще там продлят на полгода там, или на год. Если нет, значит нет. То есть если в этом нет явного обмана, то никто вам признавать не будет. У вас по условиям страховки может быть написано, что если произошли изменения, вы обязаны сразу сообщить. Так тоже бывает. Поэтому если обязаны сообщить, по правилам работайте, не сочиняйте и не... Не пытайтесь от себя.
То есть моя презентация, я просто не озвучила это, хотя это написано было, что в основном, если мы коснемся детских или любых страховок, они заключаются как бы на какой-то период времени, Михаил сказал, на год. И через год вы должны предоставить обновленную информацию. Эта информация базируется на вашем предыдущем финансово-доходном годе. То есть то, что вы сдаете в налоговую организацию.
Речь шла не об этом. Он пошел работать, у него на работе стала страховка, и он как бы уже немножко от рук речь шла. Но тем не менее, все, кто дает вам страховку, они все потом проверят и так далее. Теперь, если по приезду нет работы... Окей. Вопрос 4. В нашей семье у жены хронический гепатит, стадия... течение заболевания активное, получит ли она страховку, устроившись на работу. Я уже говорил, страховая компания не может ей отказать. Но она вполне удовлетворится, потому что она деньгами возьмет с вашего нанимателя. Она имеет право брать больше с вашей компании, где эта компания будет работать. У нее другая проблема. Например, такая компания, как моя, вот у меня работает там 4 человека на страховку. Я просто не могу себе позволить нанять такого человека. Понимаете, допустим, я не могу платить ей, там, скажем, 30 тысяч и еще 50 тысяч за ее страховку. У меня такого нет. Но в большой компании без проблем. К вопросу 13. Если страховка была получена на одно число при определенном заработке, а потом через неделю все нормально, что страховку отменят? Страховку дали на какой-то срок. Если там нет такого положения, что вы должны немедленно сообщить, то, соответственно, в конце этого срока будут на вас смотреть. Вот и все.
На личном примере можно? У меня был, то есть я находилась на страховке ЧИП, то есть мы были квалифицированы, то есть нам $3 не хватило для того, чтобы не быть квалифицированы. Они нам дали на год, и мы, в принципе, исправили свое финансовое положение через 3 месяца, но пользовались этой страховкой, заплатив $40 на семью за год, пока она не истекла.
Я вам скажу, что если, вот, например, будет какая-то страховка от государства, типа велферных таких бенефитов, вот, медикал тот же самый, или там денежное содержание велфера, вы каждый месяц или там каждые 2 недели, вот с unemployment ребята у меня учатся, они каждые 2 недели, я им подписываю справку, что они ходят на занятия, и они отправляют туда, и они должны сообщить, если они начали работать. То есть те люди, которые дают вам деньги, те организации, которые вам дают деньги, они определяют, с какой частотой и как они вас контролируют. Так что вы можете на этот счет сильно не беспокоиться, это их забота. Вы просто должны делать то, что в ваших силах, и то, что понятно, что это правильно. Вот. А дальше они привыкли работать с людьми, они знают, что они делают и как. Ссылочку спрашивают на файл. Еще раз, все файлы, все ссылочки, все на свете, будет в описании к этому видео. В частности, я положу на свой веб-сайт презентацию Иветы и дам на нее ссылку, и вы сможете ей пользоваться. Значит, давайте так, если у нас есть еще вопросы, то мы будем отвечать, а если нет, то нет. То есть можно сделать вывод, что даже находясь в своем государстве, имея определенное заболевание, можно играть в лотерею Green Card и не бояться ехать в США. Нет, слушайте, если вы хотите бояться, у вас всегда будет повод бояться. Это не связано с тем, что какая-то реальность в этом смысле вас преследует. Но можете не бояться. Я правильно понимаю?
Ну, я вам скажу так. Это страна,
в которой те медицинские бенефиты, та медицинская помощь, которую получает нищий, лучше. Чем самая лучшая медицинская помощь в большинстве стран мира, которая стоит больших денег. Вот это я вам могу сказать определенно. Понимаете? И есть люди, которые говорят, я живу в своей стране, у меня вот это, ты даже вообще не понимаешь, о чем ты говоришь. Я вот сейчас с девочкой одной разговаривал, она врач там с Северного Кавказа. И тоже мы с ней про инсулин говорили, про диабет, и она говорит, понимаешь проблемы? Вот она недавно приехала, она говорит, ты понимаешь проблемы? У нас сейчас вот там вроде государственная программа инсулин детям, но инсулин отечественного производства. Врачи говорят родителям, не берите инсулин отечественного производства, потому что от него детям плохо. Вот и все. Поэтому вы можете, конечно, бояться. Я не знаю, есть люди, вот всю жизнь, допустим, он был... Вот, знаете, было время, крепостное право, когда отменяли, многие крепостные не знали, как жить дальше. Боялись. Понимаете, ну, как же так, вроде все понятно было в другой раз. Вопрос номер 15. При устройстве на работу работодатель ознакомливает с типом предоставляемой страховки. Это не так происходит. Работодатель дает вам на выбор, чего у него там есть. Обычно есть выбор, и вы должны выбрать. Если есть исключенные из страховки заболевания, явно ли это видно из предоставленных документов? Или все исключения прячутся мелким, плохо читаемым шрифтом, как это практикуется в СНГ? Когда вы покупаете такую страховку, обычно там нету никаких отсроченных. Есть ситуации, когда все лечит. Например, Роберт Тревел, для путешественников. Он исключает какие-то заболевания, хронические заболевания на 3 года исключены. Это может быть. Страховка, которая от работодателя, такого нет. Бывает что? Бывает, вы начали работать, и страховка вступает в силу через 3 месяца. Вот так бывает.
Это правда.
Но вы застрахованы, вот как только страховка начала работать, никаких отсроченных ничего нет. Кроме того, как только вам нужно что-то, ну звоните, это сложная штука, никто от вас не прячет, но это сложная штука. Поэтому звоните нам, администратору вашего плана, и спрашивайте. Ну, язык есть, но в конце концов, мозги есть, задайте вопрос. Можете не задавать вопрос. Я вас уверяю, что пройдет много лет, пока вы начнете понимать, что у вас за страховка. Это сложный документ. Неважно, страховка на машину, страховка на дом. Я был страховым агентом. Я страховал дома и машины, особенно дома. Когда что-то случалось, я никогда не знал, заплатит или нет. Потому что они постоянно, вот я не знаю, в половине случаев, когда люди приходили с реальными проблемами, страховая компания находила в контракте пункт, по которому она не должна платить. Понять страховой контракт невозможно. Реально. Поэтому вы звоните и спрашивайте. Особенно когда вы хотите что-то сделать. Вот не emergency, а вы планируете. Звоните и спрашивайте. Врачу звоните и спрашивайте. Кто покрыт, что нет. Ну как же. Это наука целая, это надо разбираться. Очень так. Вопрос. Мы привыкли простые заболевания решать сами. И здесь то же самое. Порой качественнее и эффективнее. Как приобретением препаратов, самых элементарных средств, аспирин и прочее. Есть ли какие особенности с рецептурными препаратами или ограничения по покупке препаратов, свободно доступных в России? Совершенно очевидно, что в разных странах разные вещи доступны свободно. Я могу сказать, что, например, тут есть такие русские аптеки есть, вот где вы можете купить лекарства, которые просто из России привезли, если вам привычно. Вот я помню бромгексин, например, у меня жена. Привыкла в России к бромгексину, она его здесь покупала. Или там корень валерьяночки. То, что не положено. Значит,
помимо русских аптек, то есть в нашей местности, есть сеть русских магазинов, в которых такие элементарные, так сказать, медикаменты, как валидол или пертусин или бромгексин, продаются в свободной продаже. Просто зашел,
купил. Я имел в виду аптеки. Аптеки есть в Сан-Франциско.
Да, в Сан-Франциско.
У нас на местности аптек нету. У нас есть пара русских магазинов, там есть маленькие такие аптечки с таким джентльменским набором, но если мы говорим про over-the-counter там лекарства, соответственно, значит, если положено по рецепту, его никто вам не продаст без рецепта. Вы можете пойти к врачу. Я знаю, старички, например, пожилые люди, они привыкли к чему-то. И они идут к своему врачу русскому и говорят ему, я хочу вот это. И врач им всегда выписывает. Есть такие врачи, которые выпишут, потому что они иначе просто потеряют этих старичков, они пойдут к тому врачу, который выпишет, потому что они скажут. Поэтому нет таких проблем. Выпишет вам, что такое.
Есть еще ресурс, я сама им пользовалась, называется «Аптека 101», и это легальный ресурс, это не такие нелегальные мероприятия с Канады или из Мексики, это американский веб-сайт, который работает с русскими пациентами. То есть я выписывала себе лекарства, которые я хочу, к которым я привыкла, из Нью-Йорка или из той же Калифорнии. То есть они просто делают общенациональную database, где можно найти русские лекарства в Америке.
Тут вот человек в космос говорит, я смотрю на YouTube разные каналы, видео про Америку. В одних говорят, что не все так хорошо, как о ней думаем, а смотря ваши видео, Михаил, появляется уверенность в том, что в США стоит вырваться и поехать. Я вам скажу такую вещь. Есть мужичок один на российском телевидении, он ведет этот кино они там смотрят, я не помню его фамилию. Кино смотрит. Он тут прожил в Америке лет 8 там, или 9, а потом вернулся обратно. Ему плохо в Америке. Вот ему было плохо. Он не состоялся в Америке. Вы можете слушать его. Вы можете слушать тех, у кого в Америке ни хрена не получилось. Ни один из них не говорит, я дерьмо. Он говорит, Америка дерьмо. Понимаете, Америка дерьмо, потому что у него не получилось. Вы слушаете меня. У нас было трое, у нас было $456 на троих, когда мы приехали.
Я не говорил по-английски
и так далее. Я через 10 лет был мультимиллионером. Понимаете? Понимаете? Поэтому если вы слушаете меня, я вам расскажу, как это сделать. Я своими руками сделал, я тысячи людей научил, как это сделать. Тысячи, счет идет на тысячи. Поэтому если вы хотите учиться у лузеров, учитесь у лузеров. Если это ваши ребята, если вы им верите, если вы говорите, я такой же лузер, ну так ты и лузер. Если вы говорите, я успешный человек, я не хочу быть в дерьме, я... Иду к тем людям, которые чего-то добились в жизни, и я учусь у них, как чего-то добиться в жизни. Ребята, ну, пожалуйста, вы можете меня слушать. Я как бы более-менее состоявшийся человек, и как бы это то, чем я занимаюсь. Я люблю делиться. Я люблю магазин, я вам видео про него снимаю. Я люблю фримаркет, я вам видео про него снимаю. Это вот как вот этот вот Ургант там с... Как его? Ездил с... Боже, забыл его фамилию. Там одноэтажная Америка, да? Вот. И это была Америка с этими ребятами. Вы смотрите, по этой Америке со мной, а есть Америка на Таратуре, а есть Америка там еще с кем-то. Ну, это моя такая. Для вас открыта. Канада. Давайте мы... Вопрос, как США относятся к нетрадиционной медицине? В славянских странах есть биоэнергетики, да сколько хочешь есть. Пожалуйста, я вот хожу к другому товарищу, очень здорово. В Канаде гордятся медициной бесплатной. Послушайте, ну что за ерунда? Какая же она бесплатная? Она такая дорогая, что люди из страны уезжают. Потому что зарабатывать невозможно. Как она бесплатная? Она стоит чудовищных денег. То есть вы не платите им врачу, а вы платите тем, что вас обобрали. Я не знаю, у вас там чудовищные налоги. Как же это бесплатно? Если сравнить с медициной в США, в чем отличие искусства? В Канаде хорошая медицина, то есть там высокий уровень всего на свете. Конечно, поскольку она такая более социалистическая, то там... Вот представьте себе, что у вас есть какое-то ограничение денег, которое можно потратить на год. Вот у меня есть знакомый, он ему делали операцию на коленную чашечку 10 лет назад. И он 4 месяца ждал, и ему сделали. Через 10 лет ему надо было операцию на вторую чашечку. Он ждал полтора года. Почему ждал? Ну, потому что очередь. Почему очередь? Ну, вот денег не хватает. Очень многие канадцы приезжают в США сделать какую-то операцию, если нужно срочно. То есть, если у вас такая медицина, как в Канаде, которая в общем и в целом хорошая, канадцы в общем и в целом любят свою медицину и так далее, но... Если у тебя проблема, и они не считают, что это emergency какой-то, тебе нужно срочно прооперировать, ты можешь ждать некоторое время. У нас очень качественная, хорошая медицина в США, я грех жаловаться. У нас есть другие проблемы, с этим связанные, но это совершенно не те проблемы, которые показывают там по телевизору люди, которые вообще понятия не имеют о том, о чем вообще речь идет. Они сочинили себе какую-то байку. Я вам скажу, я когда приехал в Соединенные Штаты, это было года через 2-3, как мы тут были, но в 94-м, 95-м, я жил в кондоминиуме, пошел вниз там, спустился, в бассейн пошел. А там снимали квартиру, француз, программист и его жена. Жена не работает, он по рабочей визе, она лежит такая, селедка ходящая, лежит, значит, там у бассейна. И узнав, что я из Раши, она почувствовала некоторое, знаете, сочувствие. Познер себя нашла. И говорит, Америка такая плохая страна, здесь человек будет на улице умирать, и все мимо пройдут, никто его лечить не будет. Я говорю, ты откуда взялась, блин? Ну ты же оглянись вокруг, ну ты же живешь, что? Ну что ж ты несешь-то, бред? Понимаете? Так она из Франции, даже не из совка. Поэтому есть какой-то бред, который где-то там люди распространяют. Люди, которые в Америке, людям начать на то, что где-то что-то распространяют. У них своя жизнь пофиг вообще. Поэтому у нас свои проблемы, у нас назрела реформа. И она происходит. Слава Богу, что она назрела, и слава Богу, что она решается. Если ее сразу не сделают, ее потом сделают, она лучше будет. Ну, время подошло. Демография изменилась. Надо что-то, сделаем.
Умереть вам не дадут.
Нет.
Заставят жить.
В Канаде гордятся медициной. Не все гордятся медициной. И далеко не все. Далеко не все недовольны американской медициной. Далеко не все. И если станет вопрос о том, хотим ли мы медицину, как в Канаде, и вы поставите это на голосование, увидите, что заметное большинство будет против.
Я первое проголосую «нет».
А тебе речи нет. Речь о стране. Например, ребенок заболел, ему нужно посидеть дома, оставить не с кем. У нас в СНГ врач выписывает одному из родителей больничный отпуск, который предоставляется работодателю, и потом оплачивает. Послушайте, вот я работодатель. Так, мне клиенты платят деньги. Я должен этим клиентам предоставить сервис. У меня сотрудник заболел. Потом он мне придет справку от врача, я ему что, зарплату плачу, что ли? У нас есть 6 дней, 3 дня человек может иметь оплаченный sick day, больничный. Три дня оплаченных, три дня personal days он может взять, не называя причину. И дальше он может брать за свой счет. За свой счет он может брать столько, сколько я посчитаю возможным его держать на работе, потому что мне тоже надо, чтобы кто-то работу все-таки делал. Поэтому если это государственное предприятие, то что хочешь делать? Это все за чужой счет. Если это частное предприятие, и оно большое, это все равно, что государственное. Если это маленькое предприятие, в Соединенных Штатах половина населения работает в маленьких предприятиях. Как это? Ему врач дал справку, врач тебе легко справку даст, чтобы кто-то оплатил. Но тот, кто оплатил, он-то откуда деньги возьмет, если человек не работал? Логика подсказывает, что деньги же, наниматель их не печатает. Ребята, мы же взрослые люди. Когда у нас был один наниматель, страна Советов, мы так и жили, бесплатная работа, бесплатная учеба, все было бесплатно, бесплатная медицина, не дай бог. Познер нам подсказывает, Познер его зовут, чтобы он был здоров. Ребенок заболел. Вопрос 19. В странах бывшей СССР в аптеках СНГ распространена продажа контрафактных лекарств, ё-моё. То есть крик уголовки. Так. Выявить аутентичность продукции весьма сложно. Как с этим стоит дело в США? Слышали вы? Не слышал. Не представить себе даже не могу. Не представляю.
Не будет такого.
Так. Молодца. Познер зовут. Ну, хрен с ним. А тот, который вот там... Гордон. Вот этот Гордон. Одна рожа чего стоит. Боже, блин. Человек ненавидит такой типаж. 8 лет в Америке жил, ни черта не добился, уехал, и Америка плохая. Ну, я просто поражаюсь. Вот. Вопрос номер 20. Я очень хотел раньше попасть к вам в Портнов Скул. Тут я здесь. Можно ли в аптеках купить лекарство без рецепта врача? Есть лекарство без рецепта. Есть лекарство по рецепту. Лекарство по рецепту без рецепта не дадут. А так очень-очень много лекарств, которые так называемые over-the-counter, от простуды, от насморка, от кашля, от чего хочешь. Кожные. Я раньше хотел попасть к вам в Портновскую, но работать с компьютером много. Мне запрещают окулисты. Я их понимаю. Я вас уже спрашивал о том, какой нефизической работой заняться в США. Вы предложили охранникам, пассажистам, я не знаю, но миллион работ есть. С чего можно начать, или куда с таким состоянием здоровья можно еще податься? Я просто не хочу торговать своим лицом и постоянно молчать. Почему лицом? Я хочу развиваться и изучать английский. Лицом, в смысле охранник лицом. Вы можете быть продавцом? Я вас уверяю, продавцы зарабатывают хорошие деньги. У нас вот девчонки были, которые косметикой торговали, по 60, по 80 тысяч зарабатывали в год. Машинами можно торговать.
У меня есть друг американский, который зарабатывает почти 100 тысяч в год, и он продает просто водопроводные системы и системы очищения воды.
Это вопрос языка, образования, культуры и так далее. Я вас уверяю, очень-очень много работ, где не нужно целый день сидеть у... Я не знаю, как физически, потому что вы можете быть, например, подрядчиком на стройке. Вы можете брать подряд, там, приводить мексиканцев, они будут что-то строить, вы будете за ним присматривать. Я не знаю, полно такой работы. Но опять, если вы еще не можете, допустим, и физически совсем, это тогда что-то еще надо, я не знаю, что. Вопрос 21. Вызов врача на дом детям. В России вполне нормальная практика. Даже для взрослых. Какой аналог у вас? Как поступают, когда у детей 39 Цельсия? Какую роль тут играет страховка и бенефиты, включенные в нее? Сейчас вам Ивета подробнее ответит. Врача на дом здесь не вызывают. Ивет, ребенка 39, что делать?
В больницу.
Берем ребенка.
Везем в больницу, так сказать, пропуская мимо клиники.
То есть в emergency везем?
Да.
Это если страховка есть?
Если страховка есть, если страховки нет. То есть везем, просто надо знать ближайший детский госпиталь или госпиталь, в котором есть педиатрическое отделение, и привозишь в госпиталь, говоришь, у ребенка высокая температура, но при этом, то есть страховки нет, платить нечем.
Они с вами разберут. Во всяком случае, на дом вы точно никого не вызываете. Даже если есть страховка, что-то такого нет. Здесь доктора, знаете, это вот миллионеров на дом вызывать. Они там не знали, чем заняться, знаете. А если нет машины? Если нет машины, это значит, что вообще очень нищий. Вы можете смело вызывать скорую помощь, вас не копить, вас взять. Когда человека взять нечего, все можно делать.
Да.
Вот, машины нет. Если машины, соседу зайдите, он вас отвезет.
Понимаете?
Тут что-то такое. Не может же так быть, что вы живете, и у вас нет машины, и вообще людей вокруг нет. Друзей нет, знакомых нет, никого нет. Разве так можно?
Значит, у вас есть минимум Medicaid.
Значит, вы бедный, значит, у вас есть страховка для бедных. Да, это правда. Нет, если вы принципиально без машины, знаете, вот есть люди, я знаю людей, они лет 15 уже живут, у них принципиально нет машины. Вопрос в чем? А что делать, если вот такая ситуация? Такси возьми.
Ну.
А если нет машины? 9.11 сейчас есть. А что такси? Нет, вот такси, правильно? Алекс правильно говорит. Если у тебя нет машины, потому что ты не любишь водить машину, у нас большой город, ты не водишь, вот такси бери. Вот Нью-Йорк, одни такси ездят, такси до полиции, такси полиция. Ну, евреи там с пейсами, допустим, там. И все. Кто там еще? Значит, хорошо, ребят, я чувствую, у нас такой разговор живой возник, мы тут много вопросов от вас было.
Чувствуется, что иссякло.
Нет. А расскажите, пожалуйста, какую страховку предлагают тестерам на рабочих местах и предлагают ли вообще?
Это не важно,
тестер он или секретарша на телефоне, или программист, или президент компании. У них у всех примерно одинаковые планы на выбор. И это зависит от того, где он работает и в каком качестве. Если он работает консультантом, у него нет страховки. Если он не будет работать через большое агентство, которое предлагает страховку своим сотрудникам, это бывает. Если вы, допустим, придете ко мне давать два занятия в неделю, там какое-нибудь тестирование, я не могу вам дать страховки, у меня нет. Но в принципе, практически все IT-шные компании, даже маленькие, имеют страховку. Самое страшное, что может быть, вы можете прийти, они скажут, вы знаете, у нас стартап, мы всего два месяца существуем, мы сейчас работаем над бенефитами, вот через 2-3 месяца будут бенефиты. Вот это может быть. Вот первые 2-3 месяца у нас нету. Но в общем и в целом трудно себе представить, чтобы человек был на постоянной работе и не было бы страховки. Я могу сказать, вот у меня страховка, например. У меня страховка, где 3000 дедактов. То есть первые 3000 я плачу сам. Но я все равно это плачу, потому что у меня диабет, я хожу к врачу несколько раз в год, я покупаю лекарства постоянно. Я все равно потрачу эти деньги. Если бы я был очень здоровый, это была бы одна история. А так я точно знаю, что я потрачу. Соответственно, у меня намного дешевле моя страховка. Вот, собственно, у меня такая страховка. Я ее выбрал себе сам.
Теперь не могли бы вы привести
пример пары-тройки страховых планов, чтобы было понятно, что они вообще из себя представляют?
Ребята, я могу сделать,
но надо отдельно сесть.
И я вам просто распечатаю. Я закажу квоты.
Они выйдут на экране у меня, и мы просто по экрану пойдем, я буду рассказывать, что там есть, если вы хотите. Сейчас мы ничего такого не сделаем. Михаил, вы видите свой бизнес, у вас работает некоторое количество постоянных работников. Какова в среднем нагрузка по оплате страховым компаниям,
кого нанят сотрудник,
нагрузка предпринимателей в малом среднем бизнесе? Что бывает работодателю за нарушение в этой сфере? Я не понимаю,
какая нагрузка.
Какова средняя нагрузка по оплате страховым компаниям? Я плачу по тысяче долларов в месяц за каждого нашего застрахованного сотрудника. У меня есть я, моя жена и София, которая занимается плейсментом. Вот у нас три человека на страховке. Но мы уже постарше. Мне 56, жене 55, Софии 63. Это нам стоит $1000 в месяц, при том, что у нас 3000 в год. У нас дедактабл. Я из денег компании. Эти 3000 каждому из нас кладу на кредитную карту. Я на специальную кредитную карту, специальный план. То есть фактически дедактабл у нас зира. Потому что я из корпоративных денег кладу. Но корпоративные деньги мои деньги все равно. Как бы я их в карман забрать? Поэтому такая нагрузка. Если бы это были молодые ребята, мне бы стоило не $1000, а, допустим, 400-500, вот такого плана. Что бывает у работодателя за нарушение? Я не понимаю, какие нарушения. А что нарушения? Я не могу ничего нарушить. Я могу иметь страховку, могу не иметь. Если я одного работника застрахую, а другого нет, я нарушу закон. Потому что закон говорит, что я обязан их всем предложить. Вот тогда я нарушу закон. Что бывает за нарушение? Оштрафовать могут. Могут потребовать, чтобы я там, не знаю, что-нибудь задним числом сделал или больше не нарушал. Обычно ничего такого. У нас нет такого наказательного сильного. У нас все-таки стараются людей привести в соответствие, нежели именно наказать. Совершенно другая психология. Взяток не вымогают 100%. Спасибо вам. Было познавательно. Так, и это умница. Присоединяюсь. В Америке нет безота. Это неправда. В Америке есть законы о труде. Еще какие. Но они как бы все-таки нацелены на то, чтобы люди работали. То есть, чтобы бизнес мог функционировать. И в этом смысле это как бы хорошие законы. Но людей обижать нельзя. Человек здесь защищенный. Если, скажем, я найму кого-то и не заплачу, то меня затопчут. Меня заставят ему заплатить. Меня пригласят с чековой книжкой и скажут: Миша, вот сейчас прям выпиши чек и отдай ему. Например так. Есть суд таких небольших претензий, там до 6 тысяч долларов, там $40 заплатил, судись на здоровье. Есть более серьезные суды и так далее. Тут целая система. Есть ГЗОТ, как же? Обязательно есть. Ну, может быть, он не такой, как бы сказать, примитивный, как, допустим, в тоталитарном, скажем, Советском Союзе, где там, собственно, любой закон-то он существовал только пока до райкома партии не дойдет. Там дальше законы все кончались и начиналось по понятиям.
Да.
Можно сказать так, что в Америке нет ГЗОТа в том смысле, как мы его знали при коммунистах. Это правда. Другой какой-то есть. Ребят, я чувствую, что мы исчерпали. Давайте мы подсоберем вопросов. У нас есть форум. На форуме сколько народу зарегистрировалось, ни один вопрос ни одного не задал. Человек 50 там за последние пару дней зарегистрирует. Задавайте вопросы. Мы через месяц еще раз соберемся и сделаем еще одно.
Вопрос 23.
Дантист обходится дорого. Дантист обходится очень дешево.
Очень дешево.
Страховка на дантиста имеет только, если она от предприятия. Но она всегда ограничена суммой. Вот, допустим, у тебя есть страховка. Вот я, Миша Портнов, купил тебе страховку. И страховка говорит, ты можешь потратить в год $1500. А я за нее заплатил эти 1500. Ну там 700. И все. Это не то, что страховка, ты можешь прийти и за год наделать на 10 тысяч, на 15, на 20. У тебя есть 1500. В этом смысле она даже не имеет особого смысла. То есть может иметь пойти к врачу и дешевле обойдется. Если ты врачу наличкой заплатишь, он со страховки возьмет $120, с тебя 75. Просто индивидуальный дентал план вообще смысла не имеет. Это недорого. Визит к врачу стоит там, я не знаю, ну копейки.
Рут-канал, как называется?
Корень, да.
Работа с корнем. Удалить там, это вот чистка, за $200-300 может стоить. Оно не безумно дорого. Дорого делать косметические операции, когда вы хотите там ставить себе фарфоровые зубы, целую челюсть.
Мосты.
Мосты, вот это подороже. А так вот простые вещи, пломбы, канал, не о чем говорить. Если вы работаете, говорить не о чем.
Помните про договорные основы медицинского обслуживания?
Если человек получил травму на работе в период, когда страховка еще не действовала, бросит его на производство. Значит, когда вы работаете на работе, есть такая страховка, которую имеет бизнес, где вы работаете. Она обязательна по закону. Называется Workers' Compensation. Это страховка от Work-Related Injury. То есть травма на производстве покрыта страховкой вашего предприятия. Если ваш руководитель предприятия сукин сын или придурок, и у него нет такой страховки, то есть государственная организация, которая страхует тех, кто не застраховался сам. Но она что потом делает? Она потом идет за ним. Допустим, вот вы у него работаете, у него страховки нет, и вы там 3 месяца были на инвалидности, и это там, я не знаю, вас лечили, обошлось там 70 тысяч. Вот эта государственная страховка платит 70 тысяч, потом приходит к вашему работодателю и берет с него эти 70 тысяч. Поэтому это абсолютно из другой области. Все, что относительно работы, а вы говорите, кто-то нет, да? Вот. Это все из другой области. У нас есть обязательные прививки, визиты к врачу. Есть ли такое? Есть такое, конечно. Визиты к врачу обязательно, я не знаю, а прививки есть.
Есть визиты обязательно к врачу. Если
прививки бесплатно, вам все сделают без вопросов. А сколько стоит имплант в Америке, чтобы я знал? Сколько стоит имплант, ты знаешь?
Дорого.
Я не знаю.
Для меня дорого. $700 один зуб.
Хорошо, $700 зуб. Имеется в виду, требуется ли детям обязательные походы к врачу? В школе вам скажут, чтобы сходили. Я не знаю, у нас дети и так ходят, даже не обязательно, потому что то простудился, то чего. Мы врача видим там несколько раз в год, без всякого. Спасибо.
Конкретно к педиатру я не ходила 4 года, но справки в школу, медосмотры мы проходим каждый год.
У нас вот есть женщина из Москвы, врач, так лет 50, там 4-5. Вот мы к ней ходим, потому что она как бы, ну вот в нашем понимании правильный врач. То есть она как бы посмотрит и послушает, и поглядит, и норовит там не сразу. Здесь антибиотики сразу ребенку дают. Вот она как-то так, по-советски, ближе к нашим, хотя она американский врач, в общем, вполне. Такая Сима Штейн ее зовут, вот мы к ней ходим, я очень доволен. Детский врач вообще-то больше для родителей, кажется, чтобы им спокойнее было. Так. Нужна ли медсправка ребенку при поступлении в школу? Конечно. Только ему не справка нужна с места, где он родился, а ему справка нужна американская. Вы привезете с собой справку о прививках. Вот она сработает. Если каких-то прививок нет справки, ему тут сделают. Ну, в школу не пустят ребенка без медицинских справок. Ну, что вы, это же страшное дело. Обязательно.
2 недели можно ходить в школу без медицинской справки.
Я бы и не ходил.
Я бы не ходила тоже.
Вот. Пусть ребенок отдохнет немножко. Вообще, ребят, на форумах эти вопросы, там у всех дети, все ходят в школу, все идут справки. Это как бы гораздо больше информации, ближе к делу вы получите вот там, где много людей в этом положении. Мы все-таки немножко на другое здесь были нацелены, и исследования делали в другом ключе. То есть, если человек, вот, что называется, попал, да, вот как ему быть? И чтобы у вас не было ощущения, что вы приедете, и на улице кто-то умирает, никто на улице не умирает.
Подберут.
В Сан-Франциско есть так называемый General Hospital, и когда мы только приехали сюда, значит, а General Hospital, там все идут, со СПИДом, с тем, всем, там лечат бесплатно, и в те пару лет, когда вот мы только здесь были и жили в Сан-Франциско, General Hospital был рейтед номер один по США по качеству медицинского обслуживания. Это госпиталь, где лечили всех подряд. Так. Пора на боковую. Ну, хорошо, мы тогда пойдем с этой на боковую. Она на свою, я на свою. Да. Вот. Так что мы тогда с вами прощаемся и... Я надеюсь, если не сегодня, то там ближайшие пару дней мы это все вывесим. Все, ребят, счастливо.
Спасибо.
Я завершаю нашу презентацию. Всем привет.
До свидания. Так.